8:40, вторник, 15 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, наша ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Даренко,
слушай, давай про Сосина, про этого говорить скорее. Это мать и сын. Вы знаете, сын задушил мать. Теперь, подожди, у меня есть какие-то проблемы взаимоотношений. У меня лично.
Да.
Проблемы взаимоотношений. Они не касаются семьи, безусловно. Нет, не касаются. В семье у меня все идеально. Но они касаются взаимоотношений с иными другими людьми.
Да.
И я думаю, господи, на фоне Сосиных, какой же я хороший. Ведь я никого, а мог бы, не задушил, а мог бы, проводом, а мог бы от зарядки телефона. Да, я мог бы. Я мог бы передушить человек 20. Но нет, я не сделал это ни разу. О чем это говорит? О том, что я ангел. Настя,
ужасно,
я
что?
Ангел, Настя. Настоящий большой ангел. Посмотри на меня. Я никого не задушил. Сын миллиардера, его арестовали за убийство матери 19-летнего Егора Сосина. Арестовали. Он задушил маму. Дальше же. Следствие предъявило сыну миллиардера Сосина обвинение в убийстве матери. Следственные органы предъявили обвинение в убийстве матери. Торговой сети ОБИ. ОБИ?
Да.
Владельцы компании Project Russia, основатели сети товаров для дома Старик Хаттабыч. Я покупал у него линолеум. Старик Хаттабыч. Ну, конечно. Я около крыльев советов. На это...
Вот.
У крыльев
вот,
советов.
Видите, к чему это привело.
Ну, вот, я купил у него линолеум в 90 каком-то году. По данным Следственного управления СКР по Татарстану, Карстен в...
Корстен. Я вас умоляю, Корстен.
Спасибо тебе за поправочку. В Казани были обнаружено тело 44-летней женщины с признаком насильственной смерти. Она была задушена проводом от зарядного устройства. Мечтательно смотрю на провода от зарядного устройства. Мечтательно. Некоторые из них не выдержали бы тело килограмм 80.
А я подумала, когда прочитала,
83.
Что он задушил,
нет,
а потом
нет.
Подумала, что увидела, что провод...
Вот этот провод выдержал бы кого хочешь, Настен. Хочешь, прикинем? Нет, не хочешь?
Нет.
Хорошо, не буду. По подозрению в совершении преступления был задержан 19-летний сын потерпевший, находившийся предположительно в состоянии сильного наркотического опьянения. Или косивший под таковое.
Ну, в общем, он был неадекватен.
Ну, подожди.
Смысле?
Он был неадекватен, потому что он пришел в состояние аффекта. Что такое адекватность?
Может быть,
человек, который душит маму проводом, по-твоему, должен быть адекватен?
Мало ли.
Чистокровный ариец, любил животных и душил маму? Нет, конечно, он все равно взвинчен до известной степени. Когда ты душишь маму, ты всегда взвинчен. Разве нет?
Ну вот, теперь мы можем
хорошо.
Это знать из первых рук.
Да. Установлено, что днем 10 декабря, это четверг прошлый, когда у нас была профилактика, 10 декабря,
да.
Женщина с... А ты знаешь, что это был за день?
В смысле?
Это был пробой, когда причинно-следственные связи меняются местами. Нарушаются причины. Пробой, ну, есть такой день в китайском календаре. Причинно-следственные связи нарушаются.
Вот да, видите, все подтверждается, прям как все в гороскопе.
Женщина с сыном приехали из Москвы для прохождения тренингов специально в Казань, не зная, что в этот день нарушаются причинно-следственные связи. На выходные они должны были уехать из Казани. Уже должны были сейчас покинуть. Но нет, не покинули, нет. Вечером же 10 же декабря, в день, когда причинно-следственные связи нарушаются, один из постояльцев гостиницы увидел подозреваемого, бродившего по коридору. При этом на его одежде были следы крови. К тому же завершалось 60-дневный период предыдущий, который начался новый вот в этот понедельник. Поняла, да?
Я тебя окунаю в мистику. Вы знаете, что происходит в моем сознании?
Я тебя окунаю в мистику. Сопротивление, потому что ты атеист.
Да. Я отлетаю примерно на миллион километров от Земли и наблюдаю за ней со стороны. И понимаю, что нет ни дня, ни ночи.
Один, два, три, пробуй.
И все это начинает...
Не знаю. Давайте мы... О, сейчас мы перемкнем меня сюда, и все. И тогда у меня вообще никакого звука нет, в принципе. Вообще нет никакого звука. Нет, нет, просто у меня в наушниках какое-то шипение идет, какое-то зверское и так далее. Я думаю, ну хорошо, пусть Даренко отвяжется от себя. Ну что он все время хоть...
Ваш говор очаровательный.
Ваш говор очаровательный.
Меня еще никто не обижал, мой говор.
Да, ну слушай, он бродил, на его одежде были следы крови. А почему кровь? А почему
она
кровь?
Сопротивлялась, там ее же избили перед тем, как задушить, там не так все просто.
Избили или избил сын?
Ну, в смысле, сын конечно, кто же еще?
Сын, я думал, какие-то
а
еще
А кто же еще может избить? Не-не-не, больше нет, никто.
Хорошо.
Это
нормально. А, в номере тела потерпевшей, говорится в сообщении ведомства. По делу назначен для ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, биологическая, физико-техническая.
Может, он ее сын?
Я пересмотрю Декстера. Декстер там тоже он ходил, откуда удар был и все. Осмотрены записи камер видеонаблюдения, анализ которых показал, что в номер, где произошло убийство, заходили только обвиняемые и потерпевшие, а больше никто. Значит, Егор Сосин, он учился в Великобритании, в Брит-Великане. Понятно?
А они... мне как еще раз надо научить меня? Брит-Великане?
Брит-Великане.
Брит-Великане?
Это не моя, Брит-Великане. Брит-Великане, Брит-Великане, Великобритания. Ну нет, это же не моя выдумка. Это было лет 20 назад придумано, так сказать, одними сказочниками. Ну, не важно. Ну, слушай, они приехали в Казань не просто так. Они приехали на семинар в «Сила Вселенной». В «Сила Вселенной». Которую было неправильно проводить в день пробоя.
Сказали, что мужчин таскать по психиатрам, это неправильно. Это неправильно.
Лучше налить, да?
Лучше, нет, ну, лучше женщина сама пускай ходит без мужчин. Вот мужчине это противопоказано. Когда начинается это все.
Если мужчина пошел по психиатрам...
Ну, в смысле, вот таскать его, да, как-то... То есть, если он сам, это его, конечно, никто не остановит.
Значит,
захотел.
Егора Сосина и его мать Анастасию на семинар завезли «Сила Вселенной», который проводил психотерапевт Берт Хеллингер и его супруга Софии, приехавшие специально для этого из Германии. Они же, наверное, окормляли там и какое-то руководство Татарстана.
Мы не знаем.
Мы этого не знаем, но наверняка...
Но видите, отель
если
приехали, нет,
если миллиардеры. Если в Корстон приехали миллиардеры на семинар к заезжим гостям из Германии, то в высшей степени очевидно для меня, по крайней мере, я предположение высказываю, что они там были не вдвоем, миллиардеры. Значит, если они там были не вдвоем, значит, там были подобного им ранга, да. Подобного им ранга люди из Татарстана.
Странный выбор, да. Казань.
Значит, в Казани там были клиенты подобного ранга, миллиардерского. Понятно, о чем я говорю? Значит, теперь слушайте, он учился в Великобритании. Это почему мы пытаемся раскрыть причины. Причины, и главное найти, мы начинаем сейчас заниматься следствием в сущности. Значит, смотрите.
В чем причина? В богатстве?
В богатстве.
В тренинге.
Он учился в Лондоне. Мальчик учился в Лондоне. Он учился в Halt International Business School. Вот этот мальчик Сосин.
Как жалко потраченных на него денег.
Мама писала его в Фейсбуке накануне. Расслабьтесь, как бы мы ни старались быть хорошими мамами, нашим детям все равно будет что рассказать своему психотерапевту. Заканчивается запись ее в Фейсбуке. Она возила его по психотерапевтам.
Это звучит ужасно.
Да.
Но я знаю эту запись.
Насколько я понимаю, они уже не жили с папой. Угу. Папа Игорь Сосин в последнее время не часто фигурировал в новостях. Он создал сеть «Старик Хотябыч», и он завсегдатай элитных курортов на Лазурном берегу, где он проживает с новой супружницей своей. Как сообщает Супер.ру, год назад миллиардер был на одной вечеринке. Амфару Шерон Стоун в гостях гостевал, где выкупил за несколько миллионов евро коллекцию платьев для своей новой жены.
У Шерон Стоун?
У Шерон Стоун купил платье. Шерон Стоун, как раз я бы стал... Шерон Стоун. Это которая голая раскрывала ноги?
Я не знаю.
Я
бы не стал чужие платья носить.
Шерон Стоун, которая в основном инстинкте, я правильно спрашиваю?
Я не знаю.
Значит, она как раз славилась бесплатьевским своим содержимым, а не платьевским. Понятно, да? Ну, хорошо. Значит, давайте все-таки приступим к разговору. Разговор мой заключается в следующем. Что не досмотрели? Вот почему? Вот что не досмотрели? В чем проблема? В чем там проблема? 7373948. Алло, здравствуйте. Да. Где недосмотр, я бы сказал. Да.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Это хорошо, что вы начали с философских категорий.
Да.
Вы, как всегда, правы, на самом деле. Недосмотр, опять-таки, заключается в отсутствии коммуникации по горизонтали.
Да.
Как вы очень часто это повторяете.
Да.
Почему это происходит?
Не умею разговаривать.
Дело в том, что нас сейчас окружает большое количество различных передач,
да,
которые нас приучают спорить чуть ли не по очевидным вещам. Ну, например, всякие малаховские передачи, когда набирают кучу всяких сертифицированных психологов, которые нам готовы утверждать о том,
алло?
Что...
Настя, ты зря меня
выключила. Два равно...
Извините, Настя время от времени настраивает свои наушники и выключает полностью мои в ноль. Спасибо тебе большое, Настя. Да, значит, но с другой стороны, искусство дискуссии... вот когда вы говорите, привыкли спорить, искусство дискуссии, с другой стороны, открывает ведь горизонтальную коммуникацию, нет?
Ну, должны быть какие-то, понимаете, базовые вещи, на которых не надо дискутировать. Но если мы будем спорить, что 2+2 равно 4, не равно 4, конечно, да, я вам докажу, что 5, но там будет, да, ошибка заключаться.
Да, 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 да. Спасибо большое. Значит, а в чем тут недосмотр? Что это такое? Скажите, пожалуйста, здесь это совсем частный случай или это веяние эпохи? Это эпоха. Это эпоха, это нечто типическое. То, что Егор Сосин... Я прошу вас принять участие в голосовании. А ты, конечно, его запишешь, правда,
да,
Настя? Спасибо тебе огромное. То, что Егор Сосин душит мать, мистическую мать, 44-летнюю, проводом зарядки от собственного мобильного телефона, которая везет его, она его возила по психотерапевтам, в данном случае она привезла его к германскому психотерапевту в Казань. Это нечто типическое. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Нет, безусловно, это абсолютно частный случай. Безусловно, абсолютно частный случай. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей. У всех, да, конечно, свои тревожные звоночки. Вот лично для меня здесь одним звоночком является слово про расстановки.
Да.
Вот, к сожалению,
да,
у меня некоторые близкие люди в это все вовлечены. Значит, по тому же ведомству проходит шаманизм, всякие вот эти слеты, ведуны. И прочая ерундистика. Значит, там же, как мне известно, периодически занимаются изменением сознания, и вот,
да,
теперь я буду еще пристальнее, буду прятать зарядки.
Вот. Ну, слушайте, ну, ведь, а с другой стороны, есть такой наш любимый Бронислав Брониславович, который всем поддакивает совершенно спокойно, и который не роковой ни разу, и который, наоборот, всех успокаивает. Это хороший.
Ну, ведь, Сергей, если Бронислав Брониславович будет против паровоза, то я поставлю на Бронислава Брониславовича.
Спасибо. Нет, Бронислав Брониславович, я думаю, мне кажется, ответственен мистицизм. Вот послушайте, вы же, может быть, я должен высказаться, да? Ответственен мистицизм. Настя.
За вот эту историю?
Был здесь второй телефон, теперь он исчез, я знаю. Это неправильно, мы с него звоним, как вы знаете. Ну так вот, значит, 7373948, вы звоните, а мы, в свою очередь, позвоним Бронислава Брониславовичу сейчас. И мы осудим мистицизм. Мне кажется, что мать погружала в мистицизм сына. Она вся мистическая, она непрерывно ходила по... Сейчас я себе найду его. Бронислав. Да, вот этот, который наверху, вот этот. Угу. Попробуем сейчас. Значит, я хочу осудить мистицизм. Мне кажется, вот это полоумие, это схождение с ума в какое-то окунание себя в какой-то ад каких-то символов, каких-то постоянно копания, невозможности жить просто. Да. Слава.
Да.
Привет.
Да,
я звоню из эфира. Скажи, пожалуйста, да, я сейчас обвиняю мистицизм.
Обвиняю. Правильно. Правильно, я к тебе присоединяюсь.
Спасибо тебе огромное. Я обвиняю мистицизм, потому что Егор Сосин, сын Сосина, который старик Хоттабыч и Оби, знаешь,
да,
задушил мать проводом от собственного телефонного зарядного устройства в минувший четверг, в день пробоя, 10 числа. Значит, вот это была проблема у него. Значит, скажи, пожалуйста, но ведь...
Он из-за пробоя задушил, что ли? Что он задушил-то? Зачем ее?
Она я тебе скажу, она повезла его в Казань на семинар «Сила Вселенной», который проводил некто немец, Герхард какой-то, и его жена Софи, тоже немка. Значит, они миллиардеры, задорого они ездят ко всяким ученым, таким вот психологам, психотерапевтам и так далее, которые вкачивают в них силу Вселенной. Мне кажется, в этом и кроется помешательство, понимаешь? Вот они как бы уже прекращают топтать землю, они все время...
Сырье, это потому что сырьем торгуют эти миллиардеры.
Нет, он не сырьем. АБИ – это вот эти горшки для цветков, лопаты.
Нет, я имею в виду этих миллиардеров из Германии, которые приехали и сырьем непосредственно силу Вселенной качают оттуда сюда, вообще без переработки. Вот это вот, мне кажется, самое.
Скажи, пожалуйста, мы обвиняем мистицизм. Люди посходили с ума. Они включают телевизор, да. Там мистицизм. Они, наконец, открывают книги, которые у них на тумбочке, там мистицизм. Они, наконец, включают радио, говорит Москва, там Бронислав Брониславович. Скажи, это же ад. Ад мистицизма, в сущности.
Стопроцентно.
Когда говорят, что он был в наркоопьянении, я не верю, потому что мне кажется, что это не наркоопьянение. Это уже помутнение рассудка от мистицизма.
Ой, как ты правильно говоришь. Я с тобой совершенно согласен.
Спасибо,
я бы даже
большое.
Сказал, что тот мистицизм, который нас периодически износит, он тоже такой же отвратительный.
Спасибо тебе большое. Ладно, Слава ушел. Но как его вилкой не поймаешь, как масленка на тарелке, понимаете? Слава как масленок, ты видишь?
Главное, что он согласен.
Он всегда со всеми согласен.
Это приятно же, правда?
Со всеми согласен.
Я знаю.
Кто бы не звонил Славе,
правильно, и я тоже со всеми согласен.
Он все время поддакивает такой.
Правильно, это единственный правильный ключ к успеху.
А мне один человек на него обижался.
За то, что он поддакивал?
Да, слушай, там был серьезный человек, серьезный абсолютно человек, государственный деятель, русский, 90-е годы. Значит, этот серьезный государственный деятель выходит из зала голосования, где он должен был, так сказать, там поднять руку, да?
Угу.
Слышь? И звонит Броне. А Броня тогда был знаменитый же, еще о нем Пелевин писал, ты помнишь, о Брониславе
Брониславовиче? Да, там какая-то переделанная фамилия
была. Книга чисел. Православный даос. Значит, Брониславович. Вот, Пелевин о нем писал. И он тогда окормлял каких-то государственных деятелей Российской Федерации. Слава наш. И он его спрашивает, проголосовать-то как? А Слава говорит, ой, мне кажется, надо голосовать. А тот говорит, так проголосовать за или против? Потому что я думаю, что за надо, ты. Слава говорит, конечно, за. Ну, о чем ты говоришь? Ну, конечно, за, говорит Слава. Абсолютно определенно за. Слава слышит, что ты хочешь, он тебе это отвечает.
Да.
Что ты хочешь, то ты и получаешь. Значит, тот голосует за, потом уже позже, через 10 лет в сауне, он рассказывает мне, этот государственный деятель.
Так.
Говорит, вот этот, значит, монах-то, Простислав.
Угу. Ну, в красных штанах. На лбу
шишка. Да, этот монах-то, Простислав, сказал за голосовать, и я, типа, потерял карьеру и все профукал. Значит, я ему говорю, так ты послушай Славу, а ты бы сказал, нет, против. Слава тебе сказал, да, хорошо, против. То есть он никогда не заставляет тебя. Я думаю, мистицизм виноват. Я сейчас скажу вам результат вашего голосования. Это типическая картина. 43-57. 43-57. То, что случилось...
43.
Да, то, что случилось с Сосиным. То, что случилось с Сосиной. То, что случилось с их ребенком. Это типическая картина. 43%. Нет, это особенный случай. 57%. 7373948. Еще минуту, наверное, я злоупотреблю. Алло, здравствуйте.
Алло.
Слушаю вас, да. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот то, что случилось с Сосиной, тебе термос пиздит.
Да, спасибо тебе огромное. Спасибо, дорогой. Значит, смотрите. Я считаю, и я утверждаю, секундочку, я просто напишу, я считаю, что это, безусловно, точно, типическая картина. Сходящих с ума богатых, которые грязнут в мистицизме. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Я вот не так давно был у психотерапевта.
Да.
Вот, мне обещали вылечить аллергию на кошек.
Как это? Психотерапевт не может вылечить аллергию на кошек.
Кончилось, дед.
Психотерапевт, аллергия на кошек. Вы, наверное, пошутили. Значит, ребят, я думаю, что вам уже водки не надо. Я думаю, что вам уже спирта не надо. Я думаю, что вам герыча уже не надо. Вам кокса не надо. Вам анаши не надо. Вам ничего не надо. Вы уже сами сходите с ума, идиоты. В хорошем смысле. А?
Да.
Люди начали съезжать с нарезки, ребят. Уже без спиртного и без наркотиков. Просто книжку почитали. Бамс, нет человека. В движение.
Подъем. В движение.
В движение, поехали. Значит, смотрите, что у меня есть. Яндекс. Значит, секунду, он сейчас загрузится. Он торжественно грузится. 6 баллов. 6 баллов, это нехорошо. Лосиный остров стоит по внешке после После Ярославки, не доезжая Осташки, есть авария, и все это держит. Очень плохой сегодня щелчок, хуже обычного. На шоссе энтузиастов Нижегородки и Волгоградки все обычно плохо. Каширка сверхобычного плоха, и там, где Каширка съезжается с Варшавкой, есть авария. И секундочку. На Ленинградке плохо, чуть лучше на Волоколамке, чем обычно. И профсоюзка стоит аж до Гагарина. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй негров, Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов пять минут, вторник, 15 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая программы. Здравствуйте,
и
Анастасия.
Сергей Даренко, доброе утро.
Вот совсем-совсем упоротые мистики, которых вижу я, пишет нам Степан. Это люди, которые ходят по паркам и обнимаются с деревьями. Ну вот, видите, как интересно. Абсолютно уникальный случай, а вы о типическом. Я считаю, что это типично. Я считаю, что типично ожесточение. Я считаю, что типично утрата коммуникации, которая и так была плохо, с которой было плохо. Значит, типична агрессия, горизонтальная агрессия вместо коммуникации. Типичный срыв. Это срыв, но он типичный срыв. Значит, слушай меня, если вы собираетесь со мной спорить, то вот вам, пожалуйста, я предъявляю еще один случай. Просто читаем, их много, этих случаев много. Значит, но я читаю вам один из них. Смотрите, в Тюмени задержан, Тюмень, это в России, правда же? Задержан 25-летний мужчина, который убил знакомого за пачку пельменей в понедельник 14 декабря. Значит, доложили об этом, но неважно. Значит, пожилой человек, 63 лет, пригласил к себе домой троих мужчин. С одним из них он был знаком. Или нет, наоборот, плохо знаком. Ну, же. Значит, смотри, вышло так, что 63-летний пенсионер вмазал и пошел спать. Гости, его гости, товарищи, приятели, продолжали пить. Угу. Пить, есть, ну и что-то. Когда он проснулся, он упрекнул оставшегося, да, ушли двое, один остался. Когда проснулся пенсионер, он упрекнул 25-летнего гостя в том, что пельмени съедены. Съедены, да. Пельмени. Значит, 25-летний гость, слово за слово, убил хозяина квартиры. Значит, речь шла не о пачке пельменей. Речь шла о раздражении друг другом. Раздражение друг другом. Понятно, да?
Так вот. Быстро они успели друг другу надоесть.
Да, значит, они надоели друг другу изначально.
Да, или да, были неприятные.
Значит, есть готовность к раздражению. Готовность к раздражению.
Да, внутренняя у каждого, да, своя, конечно.
Да.
Им люди не вокруг... нравятся людям, очень, когда очень, у них берут пельмени. Но...
Люди вокруг вас стали раздражительнее. Вот еще одно голосование. Люди вокруг вас стали раздражительнее. Да, это так. 134-21-35. Нет, это не так. 134-21-36. Наоборот, заботливее и мягче. Люди вокруг вас в массе становятся раздражительнее. 134-21. Я увязываю это в том числе, конечно, и с кризисом, но тем не менее. Люди вокруг вас в массе становятся раздражительнее. 134-21-35. Да. Нет, заботливее, наоборот, заботливее, внимательнее.
Нет, или такие же?
Нет, такие же не надо. Мы с тобой работаем в прессе, наше дело заострять. Мы заостряем. Значит, стали раздражительнее, Или заботливее, внимательнее друг к другу. 134, 27, 36. 36 – это заботливее, 30, раздражительнее – 35. У меня сейчас сразу 88 на 12, 87 на 13, 87 на 13, что стали раздражительнее. Понятно? Значит, убивают за пельмени и так далее. Дело же не в пельменях. И здесь я обращаю вас, к правильному наущению. Официальный представитель РПЦ, и, как вы знаете, мой кумир Всеволод Чаплин, выступил в понедельник, накануне, посередине всего этого разврата, на встрече в одной из столичных многопрофильных клиник, в которой, значит, завернут на архаизме, владелец этой клиники. Ну, человек, придерживающийся благих архаичных взглядов. Да? Значит, там у него в гостях был Всеволод Чаплин, вероятно, не напрасно и не случайно, потому что они оба архаики. Значит, где этот владелец рассказал, что у него в аптеке,
да,
в аптеке при клинике,
да,
вместо презервативов соски.
Как это соски? А, в смысле, господи.
Вместо презервативов соски.
И подгузники.
Бутылочки и витамины для беременных женщин. Магний
B6.
Угу. Понятно?
Да.
Значит, кроме этого, он сказал, что впредь он будет ставить текст домостроя на полке в аптеке. Значит, когда люди начинают искать презервативы, они наткнутся на домострой. Уже на кассе, наверное. Всюду будет домострой.
А Борн будет продавать?
А?
Борные. Что там солдатам в компот подмешивают, чтобы у них не чесалось?
Бром, ты хочешь сказать.
Бром, да-да-да.
Бром, ты хочешь сказать. Вот такая идея. То есть идея перебороть раздражительность через архаику, понимаешь?
Вернуться в золотой век, да. Куда-то
вернуться
попасть
в сказку,
да, с кокошниками, да, туда, да, в палаты, где все было.
The golden age of the rock'n'roll. Нет, the golden age of the domostroy. А? Это? Остановить голосование? Запиши, пожалуйста, 86 на 14. Люди в массе становятся раздражительнее. 86%, 14% нет, заботливее и внимательнее друг к другу. 14%. Как видите, не один я отмечаю это. Чаплин не считает трапезу в Макдональдсе грехом. А может быть, и считает. В Антонсон. Вот не укоряйте. Не укоряйте Чаплина.
А Макдональдс грехом?
Вы видите в глазу у Чаплина бревно, а в своем соринку не замечаете. Как вам не стыдно в конечном итоге, понимаете? Стыдно, товарищи. Ну так вот, хорошо, давайте поговорим об этом. О домострое? Может быть, действительно в архаике ответ? Ответ в архаике, она прекрасна. 7373948. Я читал сегодня домострой в этой связи, кстати говоря. Ну, во время подготовки к эфиру.
Да, доброе утро, Сергей.
Да.
Слушайте, я считаю немножко другое, по-другому я вам скажу.
Да?
Меняются круги, которые становятся раздражительны с одного времени на другой.
Расскажите.
Например, в начале 90-х, когда я общался с бандитами, бандиты были очень раздражительные.
Любили
сейчас
вопросы чести
выяснили.
Да.
А теперь зато стали раздражительные и простые люди. Вот я такое вам скажу. Ну, я как пациентов своих смотрю.
А если говорить об архаике, о домострое? Вот домострой мог бы вылечить нас таким образом, чтобы мы были хорошие? Хорошие.
Я всегда за домострой. Я поклонник домостроя. Всегда пытаюсь свою дочь к этому приучить. Но, к сожалению, не получается. Ну, я просто опять вернусь к своей мысли.
Да.
Бандиты стали спокойнее, а простые люди стали нервированнее.
Может это оказаться возрастным, с тем, что бандиты немножко выросли, подросли. Они были дерзкие.
Они стали умнее. Мне кажется, они стали умнее простых людей. Как-то они стали поумнее. А простые люди, они как-то деградируют, потому что я даже по пациентам смотрю, там полная деградация идет.
Спасибо. Ну, ничего себе. Я хочу вам напомнить... Нет, ну, это уже чересчур. Слушайте, я вам напомню мой домострой Антона Павловича Чехова. Прекрасная вещь. А? Прекрасный текст.
Давайте.
Ты помнишь его, не помнишь?
Смотря
он
что вы
я прочитаю в самом начале, в самом конце. Что я имею в виду? Его работу, его текст «Мой домострой».
А, «Мой домострой».
«Мой домострой». Ты помнишь, конечно. Сделай вид, что помнишь.
Не задавай вопрос,
что вы имеете в виду. Я имею в виду его текст. Понятно, что я имею в виду? Хорошо. Утром, когда я, встав от сна, Стою перед зеркалом, надеваю галстук. Ко мне тихо и чинно входит теща, жена и своячница. Они становятся в ряд и, почтительно улыбаясь, поздравляют меня с добрым утром. Я киваю им головой и читаю речь, в которой объясняю им, что я глава дома. «Я вас, ракали, кормлю, пою, наставляю, — говорю я им, — учу вас тумбы, уму-разуму, а потому вы обязаны уважать меня, почитать, трепетать, восхищаться моими произведениями и не входить из границ послушания ни на один миллиметр в противном случае. О, сто чертей, одна ведьма, вы меня знаете, в бараний рог согну, я вам покажу, где раки зимуют», и так далее. Выслушав мою речь, домочадицы выходят и принимаются за дело. Теща и жена бегут в редакции за статьями, жена в будильник, теща в новости дня, клип с Керову. Своячница садится за переписку начисто моих фельетонов. За получением гонорара я получаю тещу. И так далее, и так далее, и так далее. Значит, там дальше, ну, целый текст, который я не буду целиком. Так, слушай. Но чай уже готов, это в конце. Но чай уже готов, мне подносят его и просят с поклоном. Кушайте, отец и благодетель. Благодетель. Вот варенье, вот крендель. Примите от нас посильный дар. После чая я обыкновенно наказываю за проступки против домашнего благоустройства. Если проступков нет, то наказание зачитывается в счет будущего. Степень наказания соответствует величине проступка. Если я недоволен перепиской, кочучей или вареньем, то виновная обязана выучить наизусть несколько сцен из купеческого быта, проскакать на одной ноге по всем комнатам и сходить за получением гонорара в редакцию, в которой я не работаю. В случае непослушания или выражения недовольства я прибегаю к более строгим мерам. Запираю в чулан, даю нюхать нашатырный спирт и прочее. Если же начинают бушевать теща, то я посылаю за городовым и дворником. Ночью, когда я сплю, все три мои домочадицы не спят, ходят по комнатам и сторожат, чтобы воры не украли моих произведений. Над домостроем издевается Антон Павлович Чехов.
Да.
Ну, видно же, что издевается.
Видно, конечно, видно, издевается. Видно.
А ведь текст хороший. Ты читала его?
То есть ему уже смешно.
Ты читала текст? Домостроя. Мать, прошу, это тебя
благодаря
ждет.
Благодаря вам...
Ты должна проникнуть, ты должна проникнуть в следующее. Ты должна понять следующее. Ты живешь в канун домостроя. Россия пятится вспять. В архаику. В социальном устройстве. И так далее. И в этом находит спасение. И совершенно правильно говорит Чаплин, что надо искать спасение там, где есть кристаллизация. Кристаллизация есть в прошлом. В будущем есть один только бардак. Понимаешь? Mm-hmm. Да.
Ну, мне так светло и радостно от того, что был Антон Павлович Чехов.
Да.
И в канун нового домостроя я увижу новых Антон Павловичей, которые, будучи авторитетами, безусловно,
его этим посадят в тюрьму. Если сейчас Антон Павлович сейчас родится, его посадят в тюрьму. Вот и все. Это серьезно.
По обвинению, недоверию к домострою.
Недоверие к домострою, да, 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 да.
Чтобы
да.
Он там изгалялся.
Конечно, конечно. Смотри, я тебе это самое. Я тут читаю шестая, как почитать духовных отцов, как, значит, я читал этот домострой, между прочим, и мне понравилась больше всего 26-я часть, до которой я не могу долистать, потому что у меня PDF открывается не сразу, а только постепенно. 24-я, сейчас у меня 61-я. Нет, я только на 9-м. Это очень плохо. Это очень плохо. У меня что-то происходит с моим прекрасным компьютером. Вы знаете, что я пересел на новый компьютер. И так далее. Но там есть прекрасные вещи о том, что детей надо бить.
Ну, а как же еще?
Детей надо бить. Постоянно. Надо же причем постоянно. Что-то делать, причем постоянно. Конечно. Причем постоянно. Ну, так вот, Настя, вам все равно, что за стол, с которым вы сидите, ваш начальник положит свои копыта. Что сказать? Сергей,
абсолютно.
Почему? Абсолютно все равно. Все равно. Это очень чистые тапочки, очень чистые. Так, еще молодежи показывают на Рождество бесплатно фильм об убийствах в гостиничном номере разными способами. Значит, и так далее, и так далее. Хорошо, значит, мы погнали дальше. Поехали дальше. Повязали Навального, остановили, поговорили, насколько я понимаю. Что ты делала вчера вечером, скажи мне, Настя?
я вчера вечером...
Напиши свой вечер. Напиши свой вечер.
Значит, ужин готовил. Ну, подмастрою, в общем-то.
Устроился.
Близко к тексту. Близко к тексту. Развешивала белье, собирала старое. Да, раскладывала все. Ожидала гостей, но они не прибыли.
Что за гости в будний день? Объясни мне просто.
А из Швейцарии брат одноклассницы, из которой работает в ЦЕРНе, физик-ядерщик, он сейчас в Дубне на конференции на 2 недели. И вот так. Он хотел вырваться было.
Из Дубны?
Из Дубны, но плотный график не смог. Я после работы вчера, значит, поехала. Нет, готовиться к ужину. Я купила стейков киты замороженные.
Так.
И поставила их размораживаться.
У тебя сейчас,
потому что я знала, некое, что к вечеру уже...
Стейки из киты — это некое поветрие. Все правильно. Хорошо.
Я просто вчера о них вспоминала, потому что я уже о них думала.
Да-да-да.
Вот потом я их реализовала.
А чем занимался в этот момент Навальный? Просто... Чем занимался в этот момент Навальный? Можно я открою себе, чем я занимался вчера вечером?
Да.
Мы посмотрели 3 серии второго сезона Фарго. 3 серии. Ну, потому что я знаю, что сегодня выходит последняя серия, 10-я. И мне казалось, мне очень хотелось сберечь Фарго, чтобы смотреть его подряд. Угу. Потому что меня сейчас родина, например, бесит, что выходит так, ну, выходит по одной серии, в смысле, это меня бесит. Я хотел весь сезон, я сберег второй сезон Фарго и теперь начал смотреть. Первые 3 серии посмотрел, очень хорошо. Потом, когда я сказал, ну, хватит Фарго, уже ближе к 8, мы посмотрели 10-ю серию 9-го сезона «Теория большого взрыва».
Угу.
Да.
Понравилось?
Где Шелдон Купер восстанавливает отношения с Эмми.
Понравилось?
Да, понравилось, конечно. Всегда нравится. Всегда нравится. Тем более мы знаем, что в следующей серии они совокупятся. Ну вот, значит, и мы посмотрели эту прекрасную 10-ю серию, где они восстанавливают отношения с Эмми. Вчера. Ну, прекрасно. Значит, и я был очень удивлен уже, отходя ко сну, и позже это уже потом, что Навальный в это время носился по Малаховке, фотографируя дачи. Хорошо ли?
Но он единственный был занят делом. Настоящим, интересным, по-моему. Вот наоборот, надо было, чтобы Навальный готовился встречать товарищей.
Нет, приличные люди смотрели «Фарго», приличные люди смотрели «Теорию большого взрыва», 10 серии 9 сезона и так далее. Значит, приличные люди чем занимаются? Нет, Навальный носится по дачам. Ну разве это хорошо?
Мне кажется, что правильно. А кто-то должен же это делать, в конце концов. А на деньги Браудера?
На деньги
сам
Браудера.
По себе.
Мне кажется, теперь уже ему придется взять у Браудера денег.
Теперь уже
потому
придется.
Потому что теперь чайка не может, чайка
главное,
не может сразу
большие
ошибаться.
Сразу.
Что правильно? Вот мне кажется, какой досуг вы считаете правильным? Смотреть сериалы, готовить...
Три голосования. Готовить киту и собирать белье.
Мы с тобой объединимся. Mm-hmm. Значит, смотрите, какой досуг по вечерам, по понедельничным вечерам вы считаете более приемлемым? Это готовить стейки из киты и смотреть второй сезон «Фарго», а также «Теорию большого взрыва»? Это 134-21-35. Или носиться по Малаховке и фотографировать дачи. 134-21-36. Мне интересно. Ваше мнение очень интересно. То, что Настя готовила стейки из киты, я смотрел «Фарго», а Навальный носился по Малаховке, фотографируя дачу зигзам генпрокурора Лопатина. Зачем это? Что за дичь какая-то? Я не знаю, а?
А мне нравится.
Нравится.
А
потом... Может быть, это связано с тем, что от него, от Марьина не так далеко до Малаховки?
Может быть.
Я в Малаховку ни за что бы не поехал. Все, может быть, в Звенигород я поехал. В Третью Охоту я
пока
поехал.
Пока до Марьина доберешься.
Я бы поехал в Третью Охоту с удовольствием. Я поехал бы в Звенигород. Рублевка у меня рядом.
Третья Охота – это что, грибной ресторан?
Третья Охота – это у нас на Глухово, когда сворачиваешь, и там Третья Охота.
Это ресторан, который специализируется на грибах?
Мой прораб работает в Третьей
Охоте.
Мне
очень интересно, я очень люблю грибы.
Нет, не знаю.
Никогда не знала о таком ресторане.
Неважно. Я сейчас останавливаю это голосование, спасибо. Итак, 29-71. 29 поддерживают нас с тобой.
Вот.
71 считают, что лучше носиться по Малаховке. 71. Скажи, пожалуйста, а если бы меня фотографировали, а если бы вас фотографировали? А вообще говоря, мне нужны сейчас юристы. Позвоните, пожалуйста, юристы. 7373-948. А можно фотографировать дачи?
Обязательно нужно.
Не знаю. Я не знаю легальность этого. Я не знаю.
А как мы можем, как общество, может контролировать? Понимаете, общество делегирует власть и насилие. над собой и никак не контролирует. Ну, вы считаете, это здоровая ситуация?
Нет, сейчас формальную ситуацию. Мне нужна формальная ситуация, мне нужен адвокат. Скажите, пожалуйста, вы адвокаты, вы звоните 7373948. Юрист, вы, может быть, прокурор, но вы юрист. Скажите, пожалуйста, действительно любой бродяга может фотографировать наши дачи с дороги или что? Как тут юридическая сторона дела? Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Да, Кирилл, вы юрист.
Да, знаете, я юрист, и вообще может, да, потому что это совершенно у нас законом не запрещено.
Ну, подождите, вот я когда, можно я вам расскажу свою жизнь убогую? В 99-м году я поехал в местечко Сотогранде, местечко, это недалеко от Эстепоны, от Малаги вот сюда, на юг, к Гибралтару. Там дача Гусинского была, Хаита, Малашенко, ну и там все, вот вся группа Мост, короче, да? И я сделал стендап. Мне надо было сделать стендап. То есть записаться в кадре. Я встал у дачи Гусинского. Ко мне подъехала охрана и сказала: вы стоите на частной дороге. То есть, ну, именно то место, где я стоял ногами. Частная дорога, принадлежавшая поселку. Поэтому снимать вас снимать здесь запрещено. Вот это поясните, значит, я не могу.
Ну, вы знаете, но, насколько я понял, это за границей, да, то, что вы сейчас сказали.
Испания,
я
это Испания, расслышал. Испания, Сотогранде, да.
Да, ну, соответственно, скажем так, это законодательство другой страны. По нашему законодательству в общественных местах можно, конечно.
Ну, смотрите, у меня полно поселков вокруг поселка. Меня. Вокруг меня полно поселков с домами по 5 миллионов долларов. Это беднейшие из них, беднейшие. А другие по 10, по 15 миллионов долларов. У них дороги, они раскорчевали лес, уничтожили русский лес и уничтожили русские поля, и захватили их, и сами построили дороги. Это же частные дороги.
Не совсем все так. Нужно смотреть, как у них оформлены документы. И то, даже если, скажем так, вы находитесь, а вас не предупреждают о том, что на частной собственности нельзя фотографировать, то вы это можете делать. А тем более всегда вы можете сказать, что вы фотографировали себя, а себя вы можете фотографировать в любом месте.
Я понял. Ах, поэтому, да, кстати, да. Я же стою в кадре, у меня стендап, и таким образом я записываю себя.
Конечно, вы не дачу фотографируете, а себя на фоне дачи, что поделать, если она сзади.
Да, спасибо. Но меня тогда предупредили, я переехал к даче Хаита, от дачи Гусинского. Да, здравствуйте.
А, Сергей Настя, полковник.
Да, полковник, смотрите, дача, на мой взгляд, вот я имею опыт только в Сотогранде. Дача Гусинского и дача Хаита. Других
там
дач,
немножко не другие законы.
Пожалуйста, а какие у нас?
Значит, у нас законы, если вы находитесь на территории, на земле общего пользования, муниципальной, федеральной и так далее, вы можете фотографировать все, что угодно. Вот если вы хотя бы на сантиметр зашли на землю, которая принадлежит организации, частному лицу и так далее, то там уже нельзя, потому что там действуют правила, которые установлены этой организацией. Это как бы вторжение в частную жизнь, нарушение там тайной личности и всего остального.
Да, но мне
вот
могут сказать...
маленький пример.
Давайте.
У нас, вот я живу тоже в поселке, у нас там проворовалось в свое время руководство, а ко мне приехали, я не помню, то ли с Life News, то ли еще с кого-то записывать интервью.
Да.
И вот я их поставил на территории земли общего пользования, за спиной такой лесок, красиво все это, замечательно. Даю интервью, и в это время выскакивает наш, значит, председатель, который начинает кричать, что все это нехорошо, и мы нарушаем.
Так.
Вот. Ну, а пришлось, то есть интервью я закончил, а потом ему долго объяснял со ссылкой на законы и так далее, что на землях общего пользования.
Скажите, тем не менее.
Сам себя, вот как правильно молодой человек сказал до меня, да?
Сам
себя. Можно снимать все, что угодно.
Тем не менее. Если это, вот можно вопрос? А если за мной назойливо идут с камерой, тычут ею в лицо, ну, там, конечно, сохраняя личное пространство, например, там с 2 метров, да, заглядывают как бы в глаза камерой, снизу что-то такое. Я могу сказать, прекратите меня снимать или нет?
Безусловно, так, потому что это нарушение неприкосновенности вашей личности.
Тотчас,
вы можете
верну вам.
И снимать, и публиковать свое изображение.
Тотчас верну вам. Смотрите, мы с вами в Малаховке. Например, это моя дача. Вы меня снимаете. Я говорю вам, что дом вы снимать можете, ну или себя вы можете снимать с общественной земли и с общественной дороги. Но я в этот момент находился в ванной, совершенно даже в костюме Адама. Значит, вы снимали меня с целью нарушить мое личное пространство и...
Тогда суд будет проверять на предмет того, не попали ли вы в костюме Адама и какая часть костюма.
Но я мог
там,
попасть...
Воротничок или брюки нет. попали в кадр.
Но мог! Нет, внимание, вы заставили меня пригибаться и ползти под подоконником, потому что я же увидел, что вы меня снимаете. Значит,
здесь вопрос. А если я снимал вас с общественной земли...
Да.
Ну, то есть, то пофиг, если вы не являлись непосредственно объектом съемки, вот здесь как бы должно быть четко определено, смотрите, да, если я вас так, вот как помните, Путин идет вдоль стены, я устал, я ухожу, или что-то в таком духе, да? Вот там, несмотря на то, что фон огромный, а Путин, в общем-то, в кадре, конечно, не очень большой, вот, то это все равно съемки Путина.
Да.
Даже со спины.
Да.
А вот если вы снимаете там здание, объект, поселок какой-то, а в это время мимо пробегает кто-нибудь
тогда,
в костюме Адама.
Тогда решительный ответ должен быть такой. Вы меня снимаете, мне это не угодно, тогда я должен подскочить к окну и трясти костюмом Адама. Таким образом, тогда вы станете нелегальным, правильно?
Ну, может, пример. Хотя нет, если вы будете непосредственно в камеру снимать, то есть.
Трясти нет. Я из окна буду трясти.
Да?
Из окна буду трясти.
Ну, тут может быть и хулиганство.
Как же? А я, может быть, проветривался, а вы в этот момент снимаете. Нет, тут очень. Система, согласитесь, это деликатно. Согласитесь, это деликатно. Навальный снимал дачу, как будто бы, в Малаховке, принадлежащую замгенпрокурору. Значит, в то время, как приличные люди делали стейки из киты и смотрели второй сезон «Фарго», значит, и десятую серию девятого сезона «Теории большого взрыва». Значит, вот он, а он снимал дачу в Малахове.
Продолжал если отрабатывать заказ.
Замгенпрокурора, если бы замгенпрокурора подскочил к окну и тряс бы костюмом Адама, то Навального можно было бы судить за нарушение личного пространства.
А если бы это был дрон Навального?
Как это дрон?
Дрон. Такая летит штучка. А вы ей машете, как дурак, а она все равно снимает.
Это плохо, потому что это нарушает твое личное
пространство. А потом квадратик на вас налепит.
Нарушают.
Это дача заместителя. Они же там трагическими голосами, как на НТВ, все озвучивали.
9:30 новости.
Обзор прессы.
Сергей Корос только что зачитал новость о том, что Путин подписал закон о праве Конституционного суда Российской Федерации объявлять неконституционными решения ЕСПЧ. Вот я подчеркиваю, что это Путин уже подписал, и, соответственно, все, оно уже, видимо, вступает в силу. Ну и что у нас в прессе? Сыну миллиардера Игоря Сосина предъявлено обвинение в убийстве матери. В новых известиях об этом сегодня можете почитать везде, повсюду. 44 года была женщине молодой, ему 19. Они приехали в Казань из Москвы на тренинг. Ну и, в общем, вот что-то такое произошло, он ее задушил. А сейчас ведется следствие. 94 рубля за доллар, такой, это оптимистический прогноз, а есть еще пессимистический прогноз Bank of America для России считает. А сколько еще могут давать за доллар? Граница сейчас обозначена в 164 рубля, это при цене ниже 35 долларов за баррель нефти. Смотрите РБК. Врачей штрафуют за оказание помощи тяжелым больным. Результаты проведенной счетной палаты проверки крупнейших российских страховых компаний обострили критику страховой модели здравоохранения. В правительстве сейчас ждут объяснения от страховых компаний, которые работают в системе ОМС, и предложения Минздрава по исправлению ситуации, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Она отметила большое число случаев, когда медицинская помощь оказывалась неэффективной, никаких мер по этому поводу принято не было. В частности, по ее словам, в некоторых страховых компаниях среди их клиентов коэффициент смертности почти в два раза выше, чем в среднем по России. Это совершенно необъяснимая ситуация. Это говорит о том, что компания принимает деньги за обслуживание, но реально людей не обслуживает и так далее. Русское географическое общество подвело первые итоги всероссийского онлайн-диктанта. Значит, средний балл у нас 69 из 100 возможных, и приняли участие около 30 тысяч человек. Что делать с теми, кто возвращается из Сирии? Это сегодня в РБК. Варвара Пархоменко, аналитик международной кризисной группы, пытается рассмотреть ситуацию, при которой некоторые россияне из Сирии возвращаются и, в общем, представляют опасность для страны, но если применять к ним жесткие какие-то меры, то это может только увеличить вероятность теракта. Как с ними быть? Вот она рассматривает эту ситуацию. ФМС предложила правки к закону, регулирующему приглашение в Россию иностранцев. Теперь количество оснований для отказа в выдаче визы въездной расширено. Если кто-то выступает за рубежом за революцию в России, его могут на этом основании не пустить. Ведомости сегодняшние пишут, низкие цены на нефть могут вынудить правительство повысить налоги. Это Морган Стэнли предупреждает по отношению к России. Выбор не прост. Остаться без резервов или обрушить экономику. Смотрите газету «Ведомости». Ну и в Казанском университете открыли тайную молельную комнату. Об этом пишет независимая газета. Уступки мусульманским студентам могут вызвать непонимание остальных, поэтому комната тайная. 9.37. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Бывали случаи, когда я дарил друзьям винтажный портвейн, а они выпивали его как столовое вино, просто запивали им второе блюдо. Вначале я был этим шокирован, а теперь уже привык.
Это вы от себя
читаете? Я читаю. Пока... Прости, пожалуйста, я не уделил, не воздал должного твоему обзору печати. В этот момент читал преподавателя из Португалии Жуан Карлош Мендоза Жуан, который рассказывал о москвичках, москвичах и так далее, и так далее. И он здесь, он лектор Института португальского языка и культуры имени Луиса Камоэнса. 12 лет живет в Москве. И отметил самое ужасное, это то, что крошечные порции в ресторанах, то, что люди могут выпить винтажный портвейн, дорогой портвейн, просто как, ну, хлебая его под второе блюдо, значит, это самая ужасная вещь. То, что очень дорого в ресторанах и даже в студенческих столовых, крошечные порции дорого.
Это я согласен.
Да. И четвертое, что он отметил, что даже абсолютно, абсолютно коварные и плохие девочки одеваются хорошо, элегантно, и это очень обманывает. Что плохие девочки должны специально быть с дурным вкусом. А в России даже плохие девочки с хорошим вкусом. И это, ну, очень обманывает, потому что...
Ой, не знаешь... мне начинает напоминать какие-то, знаете... Какие-то...
Что? Что?
Что, ну, что? Преувеличенные, ну, какие-то. Ну, что? Ой, а вы знаете, что? Перечислите ваши недостатки, знаете, как при приеме на работу. Мой недостаток, я очень много работаю, не могу остановиться.
Ну, хорошо, он хвалит баб, что тебе плохого-то?
Да я рада очень, тем более я баба, ну, конечно, мне ужасно приятно. Я же хорошая девочка.
Ты хорошая девочка, у тебя хороший этот самый, у тебя хороший вкус, у тебя хороший утонченный интеллект и все на свете.
Жители Новой Зеландии выбрали новый флаг. Я хотела вам сказать, не часто такое происходит.
Флаг?
Да, на газете РУ, да. Вот, смотрите, флаг.
Да.
Вы помните, какой у них был старый флаг?
Нет, я не знал и не собираюсь знать.
Со звездиями.
Да. Прекрасно.
Ну, что вы.
А теперь...
И с британским флагом в уголочке.
А теперь надо Киви. Поместить туда Киви.
Нет, растительный объект.
Ученые продолжают изучать удивительные отношения ученые. Тигра Амура и козла Тимура. И, значит, там очень интересное заключение. Сейчас я читаю в РИА Новостях, что если бы хотя бы в какой-то момент у козла появился страх в глазах, страх, да, главное страх, значит, то тигр, конечно, его убил бы. Тигру для убийства не хватает страха. Это очень интересно.
А мне кажется, голода не хватает для убийства.
Нет. Значит, это сын. Послушай. И даже больше того, пойди здесь в широкие умозаключения. Попробуй охватить это дело широко.
Да.
Значит, тигру для убийства не хватает страха в глазах жертв.
Нет.
Не так ли это и вообще? Ну, почему нет?
Голода ему не хватает.
Ну, почему нет?
Да единственная причина, потому что его кормят хорошо, и он недостаточно
ему
голоден.
Ему дают 10 килограммов мяса, тигру,
да.
10.
Да. Ему ничего здесь делать не надо, его бросают.
Но, прости, пожалуйста, у тебя полный холодильник дома.
Да.
У тебя дома полный холодильник.
Да, и лежат пельмени внизу.
Но ты то и дело перехватишь маленько.
Нет.
Голода-то нет.
Вот нет, я же не человек, который стресс там заедает. Я нормальное животное, полноценное.
Это неплохая аттестация.
Да, ем только, когда я очень голодна. И я знаю, что у меня лежат пельмени внизу, и мне не нужны страх в глазах пельмени или что-то, чтобы их съесть. Просто когда у меня все кончится, я просто помню, что я не хочу, я оттягиваю момент, когда надо идти в магазин.
Да,
вот,
да.
Я хочу сначала сожрать все, а потом уже идти в магазин. И пельмени будут последние в этом списке. И тигр Амур, или как его там звать, я думаю, что он просто ждет этого момента.
Послушай, постарайся понять фразу. Тигру неудобно убивать, если он не видит страха в глазах жертвы. Что он видит в глазах жертвы? Любопытство, великий гордость.
Великий гуманист.
Горд. Нет. Нет, может быть, это распространяется на людей. Вот же в чем дело. Может быть, это распространяется на людей.
На людей распространяется, когда в классе да. Может есть потенциальный быть, это... клоун, которого один раз заденешь, и все, его можно довести. И тогда нет. Это когда провоцирует...
Нет. Может быть, это распространяется на людей. Послушайте меня. Мне кажется, что это универсальная модель. Потрясающая. Я склонен здесь обобщать. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, Сергей.
Я здесь склонен обобщать.
Плохо слышу, алло, алло.
Я здесь обобщаю. Мне кажется, это вообще убийца должен увидеть страх, иначе он не может убивать.
Ну, я думаю, знаете еще в чем дело?
Да.
Сейчас теплая погода, я думаю, и даже там... Сейчас начнутся морозы, я думаю, он его скушает.
Нет, вы не дадите мне, вы не даете мне в сущности обобщать. Я пытаюсь обобщать, а вы не даете. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день.
Скажите.
Меня зовут Борис, Москва. Ну, да. Вы абсолютно правы. Есть такое понятие виктимное поведение. Да. Когда да. Человек своим поведением провоцирует просто. Ему так и хочется вмазать.
Да.
Ну, не значит, что я так хочу сделать.
Да.
Ну, как бы я просто служил в вооруженных силах и сталкивался с такой ситуацией. Там да. Нельзя применять.
Вдруг начинают клевать одну курицу. Видели когда-нибудь курятники? Все вдруг начинают клевать одну курицу. Она начинает шугаться, и от этого все еще пуще ее начинают клевать.
Ну, я такую ситуацию не видел. Как бы человеческое сообщество, я не могу это дело спроецировать, но я не сталкивался именно с такой ситуацией.
Да. Да, вот. Спасибо. Значит, виктимное поведение.
То есть львицы в саванне, ждут и выбирают. Львицы. Вот вокруг них пасутся. Это косули, они их не трогают, потому что у косуль нет страха.
Они
вдруг
потому, что, нет. Потому, что, они сыты. Страх, потому что они пошли. Сыты.
Нет,
нет да? Косули сыты. Косули, то есть, простите,
львицы сыты. И все волки, да, и косули
львицы
все
сыты. Львицы
да.
Сыты.
И не
значит,
трогают.
рано утром, как только, лишь только забрежет заря, львица, нет, не лев, нет, львица встает и убивает. Она убивает.
Да.
Да, коротким броском. Да,
в том числе убивает коллектив. Она не того, у кого страх в глазах.
В том числе коллективно.
А кого она догонит?
Но у них всегда есть страх в глазах. А представь себе удивленное лицо косули, которая, например, вовсе не боится. Львица ее все равно убьет?
Обязательно. Конечно.
Хорошо. Я хотел экстраполировать. Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин в интервью российской газете, я считаю об этом с огромным удовольствием, заявил, что в борьбе с экономической преступностью его ведомство, СКР, не ставит задачу создания невыносимых условий для бизнеса. При этом он подчеркнул, что Следственный комитет расследует лишь небольшую часть экономических преступлений, остальные попадают под юрисдикцию других ведомств.
То есть он спорит.
Значит, мне кажется, а?
Он спорит.
Маркин,
вот только нет, что
Маркин,
сказали,
Маркин в этом смысле лев. Маркин же лев. Значит, я про бизнес думаю. А бизнес типа косули или козлы? Ну, в хорошем смысле. А? Что?
То есть, ну, правильно, львица, если у нее взять интервью, она да. Тоже расскажет, посмотрите, сколько косуль.
Сколько косуль.
Все, вы пробовали их считать, этих косуль.
Да, да,
значит,
да.
Ну, о чем мы говорим вообще? Нам нужна одна на вечер.
Да.
На весь наш прайд.
Ну, вообще, на самом деле, на сутки, да. На сутки,
ну,
одна,
на сутки, да. Одна. Ну, за утро или за что. А вы да. Говорите, их вон миллионы, а другие ведомства.
Да.
Смотрите. Да. Ну, да. Они тоже по одному берут, по одной косуле в день.
Да.
А их тысячи, сотни тысяч.
Настя, называя косули, она имеет в виду кэп.
Бизнес.
Спасибо большое. Но говоря косули, Настя говорит антилопы и газели.
Наверняка, ну, кто это что-то... там, эти копытные?
Да. Ну, скажи газель, чтобы кэп не придирался.
Газели.
Хорошо. Да, значит, бизнес. Вы в данном случае, безусловно, козлы Тимуры. Вы козлы Тимуры. Потому что вас едят или не едят, это зависит от страха в глазах. Видите, вот я просто Маркина, читаю вам Маркина. Маркин сказал, генерал Маркин, можно сказать, генерал Маркин, достойнейший человек и лев, безусловно. Он говорит, мы не будем кошмарить бизнес. Ведь тот, кто принимает критику, ему легче двигаться дальше. Ну, объяснение не очень понятно, но неважно. Наша работа не отражалась в кривом зеркале. Мы стараемся по возможности аргументированно с факторами на руках отвечать на любую критику. Это правда. Маркин молодец, да, отвечает. Дальше. Значит, он, короче, не кошмарит бизнес. Понятно? Я думаю, что отношение бизнеса и Маркина, в известном смысле, это отношение козла Тимура и тигра Амура. Ну, Маркина, Бастрыкина, неважно, пожалуйста, Министерство внутренних дел и так далее, понимаете? Вот это так? Это так? Позвоните, пожалуйста, представителя бизнес-сообщества. 7373948. Мне нужны представители бизнес-сообщества. Скажите, пожалуйста, если у вас в глазах будет смелость, то вас не загрызут, правильно? Я правильно понимаю? Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Михаил Москов.
Да, да, здравствуйте.
Я была присутствие обязательно.
Да.
Вот по-другому никак не выжить в этой стране, если да. Этими деревьями.
Да. Вот. Ну так что, ну хорошо.
Могу, кстати, сказать, на самом деле сейчас очень сильно плохая ситуация, Сергей. Я вспоминаю, как мы с вами разговаривали буквально полтора месяца назад, обсуждая курдский вопрос в Сирии.
Да.
И говорили о том, что курды и турки – это два разных народа.
Это, да.
У меня сейчас есть знакомый, очень хороший, очень близкий курд. Да. У него здесь фирма. Значит, он открывал еще вторую фирму, он занимается пошивом, да. Поставкой там тканей и всего остального. 14-го года фирма. Сейчас да. Идет очень серьезный наезд. Несмотря даже на то, что он гражданин России по документам.
Он курд и гражданин России.
Ну, он в бывшем гражданин Турции, сейчас он гражданин России.
Да.
ФСБ, ДЭП. Любимая Московская область,
прессует,
идет такой прессинг, прессует, просто жуткий.
Прессует. Спасибо. Значит, для меня главный вопрос. Виктимность русского бизнеса. Русский бизнес виктимен. Он ведет себя как жертва. У него страх в глазах. И поэтому его доют. Это верное предположение. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А про волк, вот волк, он даже если сыт, он все равно будет резать,
убивает,
резать.
Убивает,
так
да.
Же, как наши вот эти вот олигархи.
Нет, как же олигархи, мы сейчас говорим о правоохранителях.
А про что?
Про правоохранителей.
А, про правоохранителей. Ну, правоохранители – это так,
волки?
Которые шакалы там рядом с волками.
Что
а волк резат, резат, резат и резат.
Львы,
пока
львы.
Уже не сдохнет сам.
Волк режет, это правда. Волк, когда заходит в корраль, где скучены животные вот эти,
угу.
Он режет столько, сколько, ну, скажем, режет и режет, то есть пока всех не убьет.
А что он потом делает с этим совсем барахлом?
Ну, он входит в азарт. То есть он как бы, для него это спортивное состязание. Он должен убить как можно больше. И он режет всех, которых видит.
Нерациональное поведение?
Нерациональное
Зачем
поведение.
Зачем он тратит сил на это?
Не знаю, как это он атлетическое, может быть, он хочет руку правую потешить, может быть, он атлетически гордится, горделиво как-то все это делает, может быть. Ему нравится его тело, метнувшееся к горлу, еще что-то. Скажите, пожалуйста, русский бизнес из-за виктивного поведения страдает. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, вот пример хотел привести.
Давайте.
У меня товарищ, был у него небольшая фирма.
Да.
И он работал лет, у него вообще ничего не было.
Да.
Ни ЧП, ни ИП, ни документов, ничего. И вот приходит к нему, говорит, ну, товарищ, кто? Он говорит, я, говорит, никто.
Да.
Ну, а говорит, где директор, где устав, где кассовый аппарат? Он говорит, нет ничего.
Ага.
Постояли, покрутили головой. И говорит, ну, а что, говорит, пойдем, говорит, раз нет, так нет.
Да, но это были заточенные специально под это волки. А если бы были другие волки, они бы по факту поговорили. По факту, сколько имеешь.
Нет, а здесь волкам-то нужны тоже основания, понимаете? Он пришел и говорит, нет. Есть нарушение, есть. Нужна бумага. Нет бумаги. Нет. Что ты пришьешь? Нашел на складе.
Вот, вы знаете, у меня, ну, то есть, я вам верю абсолютно, да, но я думаю, что есть и такая разновидность волков, которые просто порисуют, сколько имеешь в месяц, и должен делиться и точка. Неважно.
Но это, послушайте, для этого им потребуется приложить некие усилия.
Ага.
А здесь, если он берет в руки 20 килограмм документов,
ну
он
да.
просто их запечатывает в коробку картонную.
Ты готов,
и несет
да.
себе в кабинет.
Да, спасибо. Значит, конечно, когда у тебя есть за что тебя взять, то ты как бы готов заранее, и ты заранее как бы уже сдался. Когда тебя не за что взять, все равно тебя посадят за стол.
Когда законы меняются каждые полчаса, то всегда...
Они же берут по понятиям. Они же бьют не по паспорту, а по понятиям. Понимаешь, что дело? Здравствуйте. Да, да.
Алло.
Слушаю, здравствуйте. Виктимность русского бизнеса.
Ну, звучит, что у нас правоохранители действительно волки, причем еще волки... скажем, работающие по указке. Потому
да.
что если какой-то посторонний гражданин, не имеющий отношения к правоохранителям,
да.
заносит им денег, то я вам скажу, они вырежут все, что угодно.
Слушайте, по указке, то есть они могут быть заряжены, как вам кажется?
А регулярно, это же, я вам скажу, как половина кажется? Проверок, наверное, это заряженные проверки.
Как вам кажется? Добавляйте, как вам кажется.
Должны... Ну да, как мне кажется, да. Потому что я был в такой ситуации, я просто знаю, платят
3 миллиона. Скажите, все-таки по характеру русские правоохранители, скорее львы, которые убивают только когда хотят есть, или скорее волки, которые убивают из азарта? Скорее львы 134-27-35, скорее волки 134-27-36. Мы имеем в виду черты поведения, конечно. Да? То есть мы не пытаемся каким-то анимализмом оскорбить кого бы то ни было. Однако мы пытаемся понять черты поведения. Русские правоохранители в отношениях с бизнесом. Это скорее львы, которые убивают ровно, чтобы поесть. Ну вот львица встает, убивает антилопу, ну все, значит, ее жрут. Значит, порядок такой, значит, я тебе рассказывал.
Да.
Как происходит питание у львов? Рано утром встает львица и убивает антилопу. Она убивает. Ну, может быть, с подругами вместе. Сразу, как только это происходит, приходит лев и дает им страшные силы затрещины. Бьет их. Ну, просто бьет. Бьет сильно лапой, так, что они улетают, как щенки, как котята. Бэмс, 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 разлетелись, все, ни одной львицы не осталось. Но ученые, хорошие львицы, они с рами отходят сразу от мяса. Угу. Все, ест лев. Они смотрят, сидят, облизываются, там, тоскливо и ежатся от голода. Потом, когда лев поел, подходят львицы.
Да.
Едят. Лев уходит, все, вот его миссия — это надавать по шее всем и поесть. Дальше он опять ложится спать, все.
Ну, еще, на самом деле. Как, вы забыли осеменить?
Осеменение, может быть, но это не каждый раз, когда ему захочется. Ну вот, значит, они начинают есть, потом они ложатся спать. На этом все, они щурятся, жмурятся и ждут следующего утра, когда они снова пойдут убивать львицы. Вот примерно так. А волк, наоборот, когда он попадает в скученное помещение, в сарай, в какой-то коррали, я не знаю, как это по-русски, тогда он убивает всех животных там, потому что он спортсмен.
Потому что он ищет выход и не может найти.
Потому что он спортсмен. Русские правоохранители скорее львы. Они убивают, чтобы поесть. 134-27-36, русские правоохранители скорее все-таки волки, и они полны спортивной состязательности, убивают просто из спортивных побуждений. 134-21-36. Вот что вам больше кажется? Пока у меня 8 на 92, что в сторону львов мало движется дело. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, Сергей, Анастасия, доброе утро, Кирилл.
Здравствуйте, Кирилл.
Знаете, ну, я наблюдаю за нашим бизнесом и правоохранителями с 93-го года. Основная проблема в том, что сам бизнес никогда не мог нормально работать в правовом поле, еще начиная с тех времен.
Да.
Изначально условия работы были такими, что если ты работаешь по правилам, ты просто не выживаешь. Правила постоянно меняются, поэтому для того, чтобы выжить, нужно было... ну, идти меж правил, да, каким-то образом. И эта практика, в общем-то, наложила отпечаток и на бизнесменов, и на правоохранителей. У одних сложилась четкая позиция, что надо выжить любой ценой, невзирая на закон. У вторых то, что бизнес всегда нарушает закон, и всегда можно найти определенные нарушения. То есть и у тех, и у других есть определенная своя правда. И в отличие от там других стран, от европейских стран, где правила, или Новой Европы, где правила введены, да. И все им следуют, и эти правила не меняются каждые 2-3 года, у нас все не так. Поэтому, вот, ну, к сожалению, это такой действительно патологический абсолютно круг, из которого выбраться
невозможно. А если работать вообще без документов, то есть вообще чисто в черную?
Вы знаете, ну, это, во-первых, не везде возможно, а во-вторых... Да.
В целом ряде бизнесов это невозможно.
Да. Я думаю, что нет. Если бизнес набирает определенный уровень, ну, до определенного момента можно менять юридические лица, там, счета и так далее, но да. Это все равно, тебя все равно рано или поздно найдут, если ты будешь представлять интересы, если бизнес будет более-менее как бы...
Слушайте, мгновенно сейчас пришла новость, значит, закон только что подписан президентом Владимиром Путиным. Документ, это решение. Значит, документ дает новый закон. Право Конституционному суду определять необходимость выполнения вердиктов международных судов и, прежде всего, Европейского суда по правам человека в Страсбурге, вынесенных по жалобам против России. То есть, если Страсбург присуждает что-то против России, то потом Конституционный суд определяет, необходимо ли выполнять этот вердикт. И мне интересно, это в каждом случае будет? Или если Конституционный суд захочет? Это очень важно.
Я думаю, что это будет в случае каких-то знаковых дел, конечно. Это не каждый случай, не будет рассматривать каждый случай.
Потому что тяжеловато будет. Тогда Конституционный суд весь целиком... Да, смотрите. Значит, я должен познакомить вас с новостью. Значит, 4 декабря, как вы знаете, Госдума приняла закон о том, что Конституционный суд может отменять решения международных судов. Прежде, как вы знаете хорошо, в Российской Федерации и в Советском Союзе, мне кажется, что и в царской России, если мы подписывали какие-то международные соглашения, то мы признавали, что они стоят выше национального законодательства. Это обычная норма права. Не экстравагантная, она соблюдалась даже в Советском Союзе. Значит, дальше. Ну, а в смысле, а если не хочешь вы соблюдать международные какие-то нормы, то тогда не подписывай этот чертов закон, да и дело с концом. Ну, самое простое, самое простое. Значит, теперь у нас есть новшество, которое описывается следующим образом. Мы, да, подписываем международные законы, да, признаем верховенство международного права, да, но Конституционный суд может, если захочет, пересмотреть конкретное решение против России.
И не исполнить.
Или вопрос, для меня на самом деле это важно. Или он любое решение международного суда против России должен рассматривать. Ну, и говорить, это да, это
дает
нет.
Право.
Я останавливаю голосование, и, простите, результат мне понятен, значит, более-менее. Русские правоохранители подобны львам, которые убивают только когда хотят есть, 18%. Русские правоохранители подобны волкам, которые убивают, придя в азарт и чувство спортивной состязательности, 82%. 82%. Значит, 18 на 82. И вот это новшество в Конституционном суду, я спрошу юриста, сейчас у нас будет обзор в движении, затем новости, а затем я спрошу юриста, обязательно ли Конституционный суд будет рассматривать каждое решение против России, или только выборочно, которые покажутся в особенности обидными, может быть, вот так. Мы посмотрим. Ладно, погнали дальше.
Подъем. В движении.
Настя, секунду буквально, значит, я смотрю ваш этот Яндекс. Ваш Яндекс, говорю я. 7373948, в то же время, если вы знаете что-то по движению и хотите рассказать нам, позвоните. 5 баллов, чуть меньше, чем час назад. Та огромная пробка, которая стояла на внешке, Лосиный остров держала, и авария была после Ярославки. Теперь я ее не вижу в Яндексе. Значит, Ленинградка трудная, как обычно, на въезд в город, и 2 аварии, начиная от первого Шереметьево, затем в самих Химках 2 аварии держат движение. В самом городе здесь трудности, как обычно, Волоколамка перед Свободой и после Свободы, Ленинградка перед Соколом, и сегодня хуже обычного Щелчок. Щелчок сегодня просто по всему протяжению очень плохой, до Третьего кольца почти. Дальше обычные пробки, как обычно, Нижегородка, шоссе энтузиастов, Волгоградка и все, что связано с текстильщиками. И Андропова очень плохая, на Каширке стало чуть полегче. 7373948, где едете, что видите? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Каширка от Кошкина очень плохая.
Очень плохая, но стало легче, чем час назад. На Андропова не сворачивайте. Вот там все красное.
Обязательно.
Спасибо. Спасибо. Все, новости.
Сережа Пастушок, поиграет гранёдров Сережа.
Часов 5 минут, вторник, 15 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Мы с тобой пара из преисподней. Спасибо, Марфа Митрофановна. Марфа Митрофановна написала. Вот она, пара из преисподней. Да! Это мы, Марфа Митрофановна. Доброе утро, старуха! Погнали, погнали, ребята, работаем, работаем. Факел в жопу и работать, быстро. Работать. Правильно я рассуждаю, нет? Ну, в хорошем смысле. Работаем. Ну, а что, 10 утра они еще начинают здесь это самое. Чаи гоняют. Так, 38.07. Нефть поднялась. Нефть поднялась. 38.07. Это хорошо. Ах, как хорошо мы ее видели на 36, на 36 с копейками. Господи, 70.44 у нас рубль. Рубль подорожал. 70. 70, это грех жаловаться. Был же 71.30 вчера. Правильно? Значит, здесь 1.10.33 у нас этот самый. Главная
чудеса,
пара.
Чудеса дрессировки. Все-таки мы привыкли, да? Так особо никакого воя не стоит по поводу рубля. Да? В прошлом году все было не так.
В прошлом году, скажи, пожалуйста, а что было в прошлом году? Напомни мне, напомни, напомни, напомни. Просто мне интересно, напомни. Что было в прошлом году? Я пытаюсь вспомнить.
Ну, декабрь прошлого года и пошло.
Декабрь прошлого года меня можно было наблюдать в М-видео, где я покупал, где я покупал 4К-телевизор за 200 тысяч рублей. Который я, кстати, никогда так он у меня стоит в коробке. Я его так и не... Ну, некуда
не распаковали.
Да мне некуда его вешать просто.
Вешать некуда.
Вешать некуда.
Может, магазин обратно?
4К. Телевизор очень большой какой-то, совсем большой какой-то. Я бы сказал, скандально большой телевизор. Но мне лениво, надо же к нему крепление покупать, вот это все. Мне кажется, конечно. Это так неправильно.
А так приставить к стеночке не получится?
Так приставил к стеночке, так приставил к стеночке в коробочке. Коробочке приставил к стеночке.
И горшочком, цветочком прижать.
Коробочке приставил к стеночке легче, чем крепление крепить, все это делать. Понимаешь,
ну да, это вообще доставать лень.
Вот, конечно. Это вот в прошлом году. В прошлом году было волнительно.
Очень.
И было как-то... А теперь тщательно. Знаешь разница? В прошлом году было волнительно, а сейчас тщательно. Потому что сейчас мы уже понимаем, что проблемы на 10 лет. В прошлом году оставался год... Нет, в прошлом году нет. В прошлом году оставалось 2 года, правильно? Путин говорил, что кризис на 2 года. В прошлом декабре. В прошлом декабре.
Да, был прав в том числе.
Нет,
да,
нет, 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 нет. Сейчас оценки уже другие. Сейчас оценки уже другие. Не 2 года, нет. Больше.
Не только у нас, но и везде.
Больше, больше, больше. Но и везде, в мире, да. Как мы знаем. Ну, это, кстати, в условиях санкций и все это. Значит, смотри, сейчас все по-другому. Хорошо, я возвращаюсь, тем не менее, к разговору о законах. Вы понимаете, что есть законы против Российской Федерации, в смысле, имеющие силы закона, решения судебные. И мы их признаем. И сейчас Путин только что... Найди мне эту новость, пожалуйста. Путин подписал закон о праве конституционного... Вот. Ну, пожалуйста, да, спасибо. Путин подписал закон, только что, президент. Документ дает право Конституционному суду определять необходимость выполнения вердиктов международных судов. То есть теперь смотрите, что. Конституционный суд, но обязан ли он определять необходимость? Вот вопрос. Я спрашиваю юристов. Юристы, позвоните, пожалуйста, 7373-948, 7373-948. Простите, мне нужно перезагрузить телефон, у меня телефон не работает, не работает вообще. Я думаю, это связано с тем, что его надо время от времени перезагружать, он все время у нас больной такой, телефон больной. На голову. Ага, ага, вот я его подключаю. Сейчас я подключаю. Спасибо. Теперь позвоните, пожалуйста, юристы 7373-948. Скажите, пожалуйста, Конституционный суд только некоторые решения, например, дорогостоящие, например, когда большие суммы против Российской Федерации взыскиваются против с Российской Федерации, тогда Конституционный суд может решить, а может и нет. Или Конституционный суд должен теперь какую-то печать какую-то апробировать, визу ставить, что да-да-да, выполняете, на каждое решение. Каким образом устроятся дела?
Я думаю, знаете, каким?
Каким образом?
Таким, да. Когда надо будет платить, Конституционный суд будет говорить, что мы ничего не заплатим.
Здравствуйте, да, слушаю вас. А всегда надо платить? А всегда надо платить? Да, полковник, прошу вас.
Конституционный суд самостоятельно не проверяет ничего. Он проверяет на основании обращений, которые там может правительство обратиться. Президент, там, да. Ну, в общем, может гражданин обратиться, если считает, что нарушено, как, что какой-то закон или там еще что-то нарушает,
да,
именно,
да.
Не соответствует Конституции,
да,
или российским законам. То есть самостоятельно в дежурном режиме он не будет штамповать все международные договоры или там судебные решения.
Да, да,
если кто-то посчитал, что это решение антиконституционно,
ага.
Ну, например, да, например, если, скажем, суд Эмиратов принял решение наказать Российскую Федерацию за то, что у нас не ходят в хиджабах и паранжах.
Ну, например, да.
Да, к примеру, да. Или, допустим, какая-нибудь республика.
Да, но мне кажется, что знаю, когда там, речь о когда...
то, что у нас человечину не готовят почему-то вот там.
Ну, Европейский суд такими решениями вроде не прославился. Наоборот, о жестокостях в тюрьмах довольно много решений.
А вот здесь вопрос...
Но они ерундовые.
Сергей, вы знаете, во-первых, для меня, например, это вообще парадокс, когда и иностранное законодательство превалирует над российским. Потому что российское теоретически должно существовать на основе Конституции.
Да.
А Конституция у нас принимается либо референдумом, либо квалифицированным большинством голосов.
Да.
В то же время международные договора утверждаются, подписывается...
Действующей исполнительной властью. В сущности, готовится МИДом. Конечно. Готовится МИДом. Таким образом, МИД выше Конституции. Но да так, тем не менее... Но так было много веков. Международное законодательство выше.
Нет, просто. Минуточку. Да. Те же США считают, что на международное законодательство, если оно противоречит Конституции, им плевать с высокой колокольни. Или противоречит...
И в этом смысле мы уравняли ситуацию. Вот и хорошо. Вот и хорошо.
Ну,
спасибо.
Вот так.
Да, да, да. Значит, мы будем решать. Но я так понимаю, все-таки давайте так. Общее наше понимание сейчас, что Конституционный суд может, но не обязан рассматривать каждое решение международных судов. Может, но не обязан. То есть в случае, если и когда он этого захочет, или кто-то инициирует, и он сочтет это необходимым и так далее. Иначе они просто засядут там постоянно, понятно, да?
Будет. Мы будем с нетерпением ждать ближайших отмен.
Потом, в конце концов, это посеет, знаешь, кому поручат? Какой-нибудь студентке-практикантке, которая будет там подписывать, выполнять, не выполнять. Ну, там, через одно хотя бы.
Не выполнять, а все не выполнять. Там по 10 тысяч евро счета, вот эти вот бесконечные. Зачем?
Слушай меня, я быстро прочитаю 21-й, пожалуйста. 21-й. Вот тебя и пойдем грабить, пишет мне 21-й. 21-й. Вы, знаете, я... трусоват, поэтому бью первым. Стахановец, который пишет мне, 21-й, который пойдет меня грабить. 21-й. Встретимся в отделении. Хотите? Ну, просто вы дали свой телефон и сознались в интенции совершить тяжкое уголовное преступление. 21-й. Вы отдаете себе отчет, что вы признались в интенции совершить тяжкое уголовное преступление? Ограбление. И дали свой телефон. Вам не кажется это прикольным? Например, потом в следующие несколько лет рассказывать, как это вам пришло в голову и что вы имели в виду. 21-й. Слушайте, не думайте, что я добрый, ладно? 21-й. Я не добрый. Я жестокий, 21-й. 21-й подвешу за мошонку. Конкретно. Понятно? Я не пошутил, нет. 21-й. Сейчас выпишу телефон. Вот это все выпишу, распечатаю и подвешу тебя за мошонку. Договорились? Поехали дальше. Так, хорошо. Значит, смотрите. Оказывается, визы теперь в США будут давать. Я подумал об этом. Я подумал о том, что уже сейчас очень многие работодатели в Москве исследуют социальные сети потенциальных, ну, прежде чем набирать.
Первое, конечно. Я сейчас няню искала, мне отвечают уже. Я говорю, а у вас есть эта страничка?
Да. Слушайте, значит, смотрите, какая фигня. Значит, теперь при получении визы в Соединенные Штаты Америки государственные учреждения Соединенных Штатов будут исследовать заявления в социальных ваших сетях. Вы кто? Вы что? Насколько вы деструктивны? Что вы делаете? И так далее. Очень интересно. Очень интересно. Каждой заявке чиновники станут подходить выборочно. Они тоже не обязаны изучать ваши социальные сети.
Конечно.
Нет. При этом такую работу будет осуществлять не только Госдепартамент, но и Департамент внутренней безопасности. Кирби отметила, ну, не важно, это значит Джон Кирби, официальный представитель. Кирби отметил, что при этом многие люди маскируют свою идентификационную информацию в соцсетях. Например, используют псевдонимы. Они тоже будут бороться с этими псевдонимами. Они будут преодолевать настройки приватности, прорываться туда и прочее, прочее. О чем это говорит Настя?
О том, что...
О том, Настя, когда тебя берут?
Надо беречь честь с молодым.
Нет.
Предложение.
Нет.
Не быть идиотами.
Не права. Надо уходить в тину. Вот смотри, что такое было... давай, я тебе расскажу. Что такое было 17 лет назад мир интернета? 17 лет назад. Я очень хорошо знаю, потому что у меня был сайт вот этот, Даренко, нет, черно-красный. Значит, это и была Тина тогда, Тина. То есть мы уходили в Тину, там по еще по сети, по Скайлинку, там, значит, по Ситилайну, прости, по Ситилайну заходили в 98-м году, по Ситилайну, по Дайлапу заходили в форумы, там тусили. И мы все абсолютно были все под никами, все были под странными никами, все было спрятано, почти никого не было снаружи.
У вас был ICQ?
ICQ у меня был,
но... С каким номером? Сколько цифр было в номере?
Не скажу, не скажу, не скажу, не скажу.
У меня
шесть было. Мне не понравилось это дело. Не понравилось. Мне Аська не понравилась, просто сразу тебе объясняю. Просто. Значит, смотри, я так завел и сразу... Несколько раз, кстати, заводил и несколько раз бросал. Теперь слушай. Тогда это и было подпольем. Интернет был подпольем. Сегодня интернет больше не подполье. Тебя вытаскивают наружу, тебя заставляют взять ник, который полностью исчерпывающий объясняет твою личность. Больше того, теперь госучреждения Соединенных Штатов для визы будут исследовать твои соцсети. Из этого вывод самый простой, Настя. Надо быстро создавать дымовую завесу.
То есть?
То есть надо быстро создавать фальшивые счета, которые будут характеризовать тебя позитивно для чиновников и для работодателей. Например, ты, Настя, вчера ждала физика-ядерщика из Дубны,
да,
и готовила стейки из киты.
Да.
Значит, эта деятельность может показаться подозрительной. Ты должна завести отдельный аккаунт, где написано Анастасия Оношко, без всяких там, значит, кривляний, под своим конкретным именем, где написать, что ты вчера была в консерватории, слушала Гайдна.
А позавчера на поэтическом вечере.
Да, слушала Гайдна. И ты должна написать: Гайдн, каждый раз новое открытие, я не перестаю восхищаться. Понимаешь?
Вам ясно, что такую дуру никуда не пустят. Не возьмут ни на какую работу.
Не дадут визу сразу.
Кретинку.
Сразу не дадут визу.
Это дебильная женщина.
Да, 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 да. Очень интересно.
Надо же угадать, что от тебя хотят. Понимаете?
Но есть же Тор. Так нет же Тор. Нет же Тор 72-й. В Торе мы живем, допустим. А для... То есть мы должны создать фальшивые айдентити. Фальшивые идентичности.
А давайте какие-то правила разработаем общие. Вот у вас к вам придет человек и скажет, ну и как я должен выглядеть, чтобы хорошо? Например, я сразу скажу, ни в коем случае не проходить никаких этих убогих тестов какого-то цвета, там вот эта вся фигня.
Вот делать, господин Пипискин предлагает. Господин репостов. Пипискин, я вас разбанил, кстати говоря, в Твиттере. Вчера я вас нашел, разбанил. А я целенаправленно перестал пользоваться соцсетями. Было интересно в 2008-2010. Сейчас нет, одни придурки там сидят. Ну, как бы вам сказать? Как бы вам сказать?
Не есть действительно...
Придурки. Нет, подожди. Есть действительно публичные люди, которые работают на сцене. Например, взять нас с Настей, которые вынуждены создавать некие хабы имени себя в интернете. Вынуждены. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Да. Я хочу, наверное, взорвать в вашем эфире небольшую петарду. Дело в том, что вы имеете в моем лице дело с человеком, который не пользуется интернетом вообще.
Так, как это вам удается?
Вы знаете, очень просто. У меня, я фактически компьютер перетащил к матушке, и она занимается разведением плодово-ягодных деревьев и цветов. И у нее занимает огромное количество времени, просто ей почти 80, и она с удовольствием коротает дни вот за полезным для нее.
Но у вас же есть мобильный телефон.
У меня есть мобильный телефон.
В мобильном телефоне у вас гаджет. Есть... Нет, у вас есть WhatsApp, Viber, Telegram и так далее, то есть вы пользуетесь интернетом?
Нет, Сергей, у меня старенькая Nokia, допотопная. Я вам хочу сказать, самое большое, что я с нее могу сделать, это послать сообщение. Видите ли, здесь дело не в какой-то моей принципиальности или позе.
Да.
А дело в том, что практический смысл я не вижу совершенно. Дело в том, что можно себя бить пяткой в грудь, сколько раз привлекательно выглядя при этом. И произвозя должное впечатление, говоря людям, что надо читать, надо уметь пользоваться словарями, или как у той русской
группы. Ну, словарь — это тоже интернет.
Да, это заменяет все моментально.
Да.
Вам на блюдечке одеревать.
Нет, значит, ну, ну, есть, а значит, вот словарь деривативов. Вот значит, есть словарь деривативы. Давайте. Можно я вам расскажу? Вот смотрите, я... Да, просто, да. Ну, секунду. У вас есть секунда? Ну, смотрите, у меня, я открываю WhatsApp, FB Messenger, iMessage, Viber, Telegram, Signal, Vicker, Chat+. Это у меня 8 способов.
Какао-толк еще установите
себе. У меня еще есть... Еще несколько в архиве там в папке лежат. У меня где примерно 10 чатов, да? 10. Да, почему? Да. Почему? Я вам объясню. Практический смысл. Я пользуюсь в действительности двумя, сам люблю два. Получаю сообщения из 4 примерно. Нет, из 5, простите. Я получаю сообщения из 5, я их держу для того, чтобы мне... Кстати, и там еще 2 просто по приколу думаю в них перекочевать. Понятно, да? Дальше Твиттер. Но Твиттер дальше. У меня 3 Твиттера, 3 аккаунта, на одном из которых я читаю испанскую прессу. Ну, как мне быть без этого?
Ты разумеешься,
конечно. Нет, ну, я читаю. Эль Паис и все на свете, понимаете? Я читаю испанскую. Эль Мундо, Фотографо, Фотография Эль Паис.
АБС.
ББС Мундо, Эль Паис Планета Футуро, Эль Паис Опиньон, CNN Испаньол, Эль Паис. И так далее. Вы что я читаю? Значит, это...
У вас CNN Испаньол онлайн?
Да, постоянно течет. Нет, в Твиттере. Постоянно течет. Постоянно течет в Твиттере. Значит, это у меня один аккаунт, который я читаю испанскую прессу.
Так.
Есть другой, на котором я читаю что-то русское. Например, The New York Times, Лев Шаранский, значит, пожалуйста, Торшин, Андрей Ильницкий, РИА Новости, Первый канал, РТ на русском, НТВ, Медуза Проджект, Вести, Эхо Москвы, Лента, BBC Russian, канал Дождь, телеканал Дождь.
События... Это очень, да. Очень обширный, я бы сказал.
А такой... как без этого жить? Я не понимаю. Вот вы мне...
Питательная среда, как? Великолепная.
Еще. Лента.ру и Медиаметрикс на другой странице.
Открою вам страшную тайну, давайте. Сергей, да. Чтобы не отнимать у вас много времени. Дело в том, что я установил 2-метровую параболическую антенну на крыше своего двухэтажного, 10-этажного, простите, дома, в двух этажах от меня. И благо, она мне дает потрясающую вещь. Она мне дает Eutelsat, и она мне дает Arabsat.
Да.
Это то, что меня вполне устраивает, потому что 83 канала из, если не ошибаюсь, 488 возможных, итальянские.
Я понимаю.
Мне это очень здорово, потому что с итальянским я на «ты».
Да.
И мне вообще...
Все-таки, когда вы сказали первую фразу, что это не поза, все-таки она есть. Ну, давайте. Нет.
Немножко поза. Есть. Сергей, поза. Немножко поза. Немножко. Если вы позволите, я рожден с Юпитером, с Плутоном в сочетании с Ураном в 17-й, в 16,5 градусе Девы.
Да.
Что значит, я всегда становлюсь...
Да. А вот Дизи даже спрашивает, а как же вы слушаете, говорит, Москва без интернета? Потому что Дизи понимает, что это приложение в Андроиде или приложение в Айфоне. То есть, как бы, поймите, современный человек вообще все делает через интернет, вообще все. Ну, кроме, ну, мы знаем, некоторых изысканных вещей, которые через интернет сделать невозможно, понятно, да? Но все остальное он делает в интернете, все остальное. Вот я сейчас смотрю курсору, пожалуйста, 70-68 рубль, 7,66 в эту секунду. Я же хочу в секунду знать. Я хочу знать в это мгновение. 37,93, пожалуйста, опускается нефть. Только что была 38 с копейками, мы с тобой только что видели.
Как же я узнаю?
А?
В словаре.
А Гурген посмотрит это в словаре, значит, точно, что не посмотрит. Точно, что не посмотрит. Значит, ребят, мы должны сделать, слушайте меня, мне кажется, и вывод главный вот в чем. Мы должны сделать несколько вещей, Настя. Мы должны пользоваться информацией из интернета, как мы и пользуемся. Как мы и делаем это. Дальше. Мы должны создать фальшивые идентичности. Мы должны создать фальшивые страницы.
А именно зачем? Вам
потому что
есть
нужна
чего стесняться? Почему? Нет. Какая дымовая завеса?
Мне
абсолютно нечего скрывать. Вот я все, что...
Ты им должна скрывать, что ты делаешь стейки из киты.
Нет.
Из киты это
бедненько.
Нет,
это прекрасно. Меня из-за этого возьмут как раз, пригласят.
Это бедненько.
Я в разное время разные делаю стейки, Сергей.
Ты сказал, что ты вчера делала из киты.
Вчера я делала из киты.
Это бедненько.
А позавчера из мраморной говядины.
Ах, вот оно что!
Вулканическую соль.
Так ты тогда клади, выкладывай только те фотки, где у тебя мраморная говядина. Но не
и
липецк...
что будет?
Но не липецкая, пусть будет у тебя австралийская. То есть нет, новозеландская.
Вы ели ее, вот нашу, вот эту, которая продается, новозеландская.
В смысле, новозеландская?
Я вас умоляю, лучше липецкую брать, честное
правда?
Слово.
Хорошо, говорю. Двигаемся дальше. Рэй Рейтинг Трампа достиг рекордной отметки на фоне его предложения запретить мусульманам въезд в Штаты.
И на фоне предложения запретить Трампа, насколько я понимаю.
На фоне предложения запретить Трампа. За ним. Для меня это неожиданность, я хотел бы поговорить. Ой, господи, и тут звонит Олег из Лос-Анджелеса. Простите, совершенно я дорожу тем, что... Слушайте, Олег, здравствуйте. Олег.
Здравствуйте. Я Олег. Хотел поддержать. Да.
Вы сейчас звоните, а у нас была отбивка. Вы же спозднее получаете по интернету. Значит, у нас была отбивка, и мы начали новую тему. Рейтинг Трампа, вашего Трампа, достиг рекордной отметки на фоне. И я очень ценю, что вы оказались у нас в линии.
Давайте,
да. Значит, Трампа. На фоне его предложения запретить мусульманам въезд в штат, то есть радикальное, полубезумное предложение. Ну, может быть, даже совсем безумное. Mm. Скажите, пожалуйста, так о чем это говорит, что его выберут, и Америка будет возглавляться полубезумным человеком?
Ну, его могут выбрать, потому что у него очень хорошая финансовая поддержка, в отличие от других кандидатов. Поэтому он на каждом канале, если вы включите... Да, если вы включите любой канал, он там на всех каналах практически. Поэтому и сейчас у него действительно хорошая поддержка. И в связи с этими... с этой стрельбой, да. Но на самом деле, трудно сказать, потому что очень много людей его не любят. Допустим, абсолютно все латинское население Калифорнии его терпеть не может.
Ну да.
Абсолютно.
Ну и что, а он такой, он потом однажды их похвалит, что-нибудь скажет по-испански, они его полюбят, понимаете?
Да.
Смотрите.
Но дело в том, Мне лично я не вижу никакой разницы между ним и Хиллари Клинтон, потому он, кстати, говорит то, что он думает, мне кажется.
В отличие от Хиллари,
не знаю.
Да. Скажите, миллиардер почти втрое опережает ближайшего конкурента по партии, Теда Круза. Поддержать Трампа на выборах готов 41% респондентов от республиканцев. За Круза 14%. И так далее, понимаете? То есть он настолько серьезно, когда здесь смеются, у нас в студии на Первом канале, когда говорят, вот Трамп станет президентом США, американцы, которые участвуют в передачах Первого канала, хохочут. Но, и знаете почему? Потому что они привыкли, что утонченные побережья как бы не принимают вот этого странного, грубоватого вот такого парня. Но ведь это может быть реально.
Ну, мы же помним, как Джордж Буш пришел к власти, когда он украл... Об этом все американцы, кстати, знают, а что он украл голоса. Очень много голосов.
Немного.
Именно там, потому что у него была хорошая немного. Финансовая поддержка. Поэтому вполне возможно, что Дональд Трамп...
Да, когда Буш пришел к власти, он украл немного. Там просто много не понадобилось. Он немножко украл и небольшим перевесом.
Ну, он украл, но все равно.
Украл столько, сколько надо. Украл немножко, сколько надо.
Да.
Спасибо. Значит, смотрите, речь идет, дайте нам Трампа, говорит 48-й. Нет, речь идет о том, что в радикализации, в маргинализации вообще политики в мире.
Да.
Наверх двигаются не в странах, например, Чавес, допустим. Чавес победил в Венесуэле. Не очень большая страна. Большая, пожалуйста, там 2 миллиона квадратных километров или сколько в ней, там 1 200 000. Значит, по-моему, она, ну, крупная страна. Значит, тем не менее, небольшая страна, даже по региональным меркам. Рядом Бразилия куда больше. Да? Значит, и небольшая экономика. Побеждает сумасшедший Чавес. Полусумасшедший Чавес. Да?
Но популист.
Невменяемый.
Популисты всегда...
Но пойми, это не горе для мира. Это не горе. Это, ну, вот это горе для региона, горе для страны. Чавес, горе для... Чавес, это горе... Это горе для Венесуэлы.
Нет, давайте так поставим.
Чавес, это горе для Венесуэлы. Это, как бы тебе сказать, такой вот прикол регионального масштаба.
Ничего не получилось.
Но если такой прикол побеждает в Америке, это же будет горе глобальное.
Может, он не такой...
Идиот?
Да.
А может быть, он, победив, сделается нормальным и вразумительным, ты имеешь в виду?
Да.
Его обстрогает американская
машина. У нас есть один ближайший сосед.
Да, да.
Тоже странноватый тип, если так посмотреть, но которого нельзя... То есть нельзя сказать, что он неправильный управленец. Ну, в смысле...
10:30 новости.
Обзор прессы.
Охранник Сколково отправлял вместо себя на дежурство своего брата-близнеца. Такая курьезная история. Сегодня комсомолка рассказывает. И открыли это совершенно случайно, когда была проверка, и человек должен был ответить на какой-то вопрос, который он должен был точно знать. Ответ не смог. В общем, поплыл и так далее. А вообще сидел шлагбаум, открывал. Дело нехитрое. Вот они вдвоем работали на одну ставку. Революционеров не пускают. В ФМС предложили поправки к закону, который регулирует приглашение в Россию иностранцев. Может появиться около десятка оснований для отказа, в том числе нарушители законов и те, кто призывает к революции в России. Это РБК сегодняшняя газета рассказывает. Ну, криминальная вот эта история с сыном миллиардера Игоря Сосина. Ему предъявлено обвинение в убийстве матери. Он ее задушил проводом от зарядки. В общем, сейчас дает показания. Такая во всех газетах. Я по новым известиям смотрела. Но смотрите еще везде подробности, их теперь больше. Подрастающее поколение сделают политическими патриотами. В Общественной палате идет работа по дополнению госпрограммы патриотического воспитания граждан. Общественники не согласны, что любовь к родине надо укреплять примерами только из исторического прошлого и методами по военной подготовке. Ставку надо делать и на патриотизм гражданский и политический, чтобы люди гордились достижениями страны, были привиты при этом от чуждых влияний. Об этом сегодня читайте в независимой газете. Что делать с теми, кто возвращается из Сирии? Сегодня в газете РБК, оказывается, вот есть такая угроза. У нас есть люди, которые там находятся, приезжают и уже заражены некоторыми идеями. Как избежать терактов в преддверии больших олимпийских всяких событий мирового масштаба на нашей территории, пишет аналитик Варвара Пархоменко. 10:36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Знаешь, у меня лингвистический интерес к слову «революция». Да. Ты сказал, что людей революции не будут пускать в Россию.
Да, кто призывает, да.
Да, но на самом деле ведь слово «революцион» — это вращение.
Ну да.
Мы говорим, сколько революций у вашего двигателя, сколько революций у вашего двигателя, например, на холостом ходу. Ну, где-то 800 революций, может быть, 600 революций. Ну, разные двигатели по-разному. Кстати, у них разные революции, да? Угу. То есть, в сущности, это вращение. Вращение, да? Значит, а что такое в русском языке революция?
По-русски переворот называется.
Не только. Это удаля переворот, если позволишь. Значит, вот удаля.
Прямой словари. Перевод слова.
Ну, я взял вот тебе словари специально. Нет, ну что же.
Вы как бургер.
Поворот. А? Нет. Что такое революция по-русски? Революция переводит даль. Переворот, внезапная перемена состояния порядка отношений, смута, тревога, беспокойство. Переворот, восстание, мятеж, насильственный переворот. Значит, дальше. Революционный. Смутчик, смутьян, возмутитель, крамольник, мятежник. Это удаля. Удаля, вероятно, сейчас значение наиболее близкое к современному пониманию русских правящих верхов. Кстати говоря, про русские правящие верхи сегодня блистательно, интересно и обязательно нельзя пропустить. Сегодня в 3 часа будет Владимир Николаевич Плигин у нас здесь в гостях, который в 15 часов приходит, который по конституционному законодательству возглавляет комитет, который был инициатором того, чтобы Конституционный суд, насколько я понимаю, имел приоритет по поводу исполнения решений международных судов. Прошу тебя.
Угу. Да, я просто Путин не только по поводу этого ИСПЧ подписал.
Здесь видимо, Плигин целый... в 3 часа, ребят. Плигин в 3 часа будет.
Да. Пакет всего подписал, и сейчас есть новость о минимальной оплате труда. Значит, новую подписал новую сумму. Это теперь минимум 6204 рубля в месяц.
6204, не 24, а 204.
204,
существенно,
да.
Существенно.
Минимум.
6204. В день или в час?
Да, ну, в месяц, разумеется.
Ах, месяц, боже, я думал, в час.
Да.
Хорошо, подожди. Значит, про революцию закончу быстренько, а потом уже 6204. Ушаков. Революция. Переворот в общественно-политических отношениях. Совершаемый насильственным путем и приводящий к переходу государственной власти. И так далее. Ну, там далее, много примеров. Дальше. Ушаков. Это был Ушаков. Теперь энциклопедический словарь. Революция, поворот, переворот. А, видишь, тоже. Геологическая, промышленная, научно-техническая, культурная революция. И так далее, и так далее. Революция, коренной переворот. Ожегов. Коренной переворот в жизни общества, который приводит к ликвидации отжившего общественного и политического строя, передаче власти в руки передового класса. Значит, дальше. По Ефремовой. Революция. Быстрое и глубокое изменение основных устоев политического, социального, культурного порядка. Быстрое и глубокое изменение основных устоев политического, социального, культурного порядка, произведенное с преодолением сопротивления целых общественных групп. Значит, хорошо. А скажи мне, пожалуйста, а Петр Первый революционер? Да. А Екатерина...
Подожди, ну, насильственным путем он...
Нет, нет, подожди,
почему? Ну, он того там байер каких-то...
Не обязательно насильственно. Не обязательно насильственно. Давай по Ефремовой. Революция, быстрое, глубокое изменение основных устоев политического, социального, культурного порядка. Значит, кто произвел в России... Подожди, сделай паузу. Подожди. Кто произвел в нашей стране быстрое и глубокое изменение основных устроев политического, социального, культурного порядка, произведенное путем сопротивления целых общественных групп. Святой князь Владимир произвел быстрое и глубокое изменение основных устоев политического, социального, культурного порядка, произведенное с преодолением сопротивления целых общественных групп. Верно?
Ну, да.
Святой Владимир, раз. Затем, значит, для всей страны, ну, пока страна была маленькая, присоединение, там, можайских бояр тоже было революцией, в сущности, да, захватом. Дальше, Петр Первый, безусловно, да, да, произвел глубокие и быстрые изменения основных устоев. Да?
Ну, а что он изменил?
Он изменил размеры страны, ее направленность, полностью изменил направленность, полностью отменил, например, патриарха православной церкви, просто запретил патриарха. Понятно, да? Значит, он много сделал. Дальше. Екатерина возвысила дворянство, отказалась его сечь публично. Например, при Екатерине дворянство перестали пороть на улице, а при Петре еще пороли на улице. Понимаешь, как приятно?
Ну, потому что он их с улицы взял,
да,
только что.
Так вот, значит, ну, быстро и глубоко. Это были революции или нет? Если это были революции, то чего мы их так боимся, я не понимаю. А? Зачем их бояться? Почему не может царь произвести революцию? Царь может произвести революцию?
Нет.
Может.
Все-таки.
Может. Может. Почему нет-то?
Ну вот когда царя не станет, тогда это будет революция.
Нет.
И новые
нет,
слои.
Царь может произвести революцию.
Перемены называются, реформа все-таки. Нет, нет, есть другое слово,
нет,
я бы сказала.
Нет. Быстрая перемена. Зачем?
Нет,
я только что тебе говорю.
Ну,
ты странный человек, еще раз послушай меня. По Ефремовой, слово революция. Быстрое глубокое изменение основных устоев политического, социального, культурного порядка, произведенное с преодолением сопротивления общественных групп.
Ну, что дворян перестали пороть, это не такое глубокое,
дорогая,
изменение.
Дорогая, дорогая,
я
Екатерина...
понимаю, класс создали,
хорошо, хорошо,
да.
Петр революционер, интересно, а Екатерина нет. Договорились? Петр революционер, а Екатерина нет. Договорились?
Ну, ладно.
Но Петр революционер без сомнения. Без сомнения. Без сомнения. Он опирается на дворян впервые, он преодолевает глубокое сопротивление боярства и так далее. Ну, о чем ты сейчас говоришь? Конечно, революционер. Князь Владимир, безусловно, революционер. И мы ставим его, памятник сейчас, огромный памятник самому первому русскому революционеру.
А знаете, кстати, что на Лубянке фонтан будет все-таки?
Фонтан имени князя Владимира, я предлагаю. Мне кажется, возвысить.
Дзержинского.
Нет, фонтан имени князя Владимира.
Танцующий, я надеюсь. Стреляющий.
Не знаю. Хорошо, не надо хрюкать. Хорошо, поехали. Ты будешь говорить о чем сейчас? Давай об указе этом.
Ну, указов много. Там и штраф 5000 рублей за неуплату платона, неустановку. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2016 года 6204 рублей в месяц.
Я сейчас под присяду. Давай к тебе сюда.
С калькулятором, я вижу, вы садитесь. Давайте.
Нет,
6 000 – 2 004.
Да.
Давайте, вычитайте 3 500.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений. Значит, согласно закону, минимальный размер оплаты труда.
Да.
Так я не понимаю, в час или в месяц?
В месяц написано в конце. Смотрите, конец абзаца, сразу там написано «в месяц».
Но за каждый час?
Нет, каждый,
нет,
за каждую секунду надо
платить. Я не верю. Не, внимание, внимание, секунду. Подожди. Согласно закону, запятая, минимальный размер оплаты труда,
да,
с 1 января 2016 года,
да,
установлен в сумме,
да,
6204 рублей,
рублей
в месяц. Точка.
Да,
точка,
надо было рубля
точка,
написать.
Точка, точка, точка.
Мрот,
точка,
наш знакомый,
точка, да. Остановись. Точка. Значит, я думаю, что здесь имеется в виду, что платят раз в месяц, но 6204 рубля в час. Но платят раз в месяц. Смотри, например, ты, например, работаешь 2 часа сегодня, получаешь 12408 рублей. Понятно, о чем я говорю?
Понятно.
Значит, но платят раз в месяц. Вот что имел в виду президент. Понятно?
Конечно, да. Раз в месяц.
Это имеется в виду?
А как же аванс?
Нет. А платят раз в месяц. Вот в этом революционность этой идеи. Скажи, пожалуйста, кто живет...
Раз в год, я считаю,
нет,
надо...
Нет, кто платить. Живет на этот МРОТ, позвоните, пожалуйста, 7373948. Или вы знаете живого человека, который живет
на МРОТ. А, вот у Ройзмана можно прям зайти, почитать. Что,
Ройзман? Не надо мне Ройзмана, у нас Юрий Николаевич есть. Юрий Николаевич, если вы нас слышите, ну, позвоните, пожалуйста. Ну, число. 7373948. Кто живет на этот МРОТ? Дайте мне пример таких такого много. Человека. Вы видели его, наблюдали где-нибудь. Я раньше гулял с собакой. У нас в колодце канализационном жил человек, мужчина. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, доброе утро, буду беспокоить.
Да, Прач, да.
Точно знаю, в Вологде дворник получает 7 тысяч.
Кто?
У меня пенсия по инвалидности 12 тысяч. Из них, значит, 1000 уходит почти на свет. 3500, 3800 сейчас, наверное, купите только на квартплату.
У вас?
Вот. Да.
У вас?
У меня комната. Коммунальная комната, прописано трое детей. Ага. Они считают, что у меня одна батарея греет нас всех раздельно, а не всю комнату.
Ага. Нет, они впитывают, их тела впитывают тепло, а раздельно.
Я когда задавал вопрос, месячный ребенок насколько Плачать может его. Потреблять воду, они посчитали, что это как взрослый человек.
Вот так, вот так. Слушайте, еще мне нужен человек, который живет на МРОТ. Вы живете на МРОТ, на минимальную оплату. И скажите мне, пожалуйста, значит, будет с нового года будет 6204 рубля будет. Но не в час, нет, в месяц. Но Настя думает, что это значит, что в месяц будут давать 6 тысяч. Я думаю, что будут давать раз в месяц, но в час. Ну, правильно? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей, Москва.
Да, Андрей, расскажите, как вы живете на МРОТ на этот?
Ну вот на этот МРОТ я живу, потому что я стою сейчас на бирже.
Да.
Безработный.
Ага, и... ну у вас запасы, конца... наверняка старые конца... запасы, поросята на даче.
Нет, с конца ноября нам перестали платить федеральные выплаты по безработице.
Да.
Вот, хорошо. И говорят, что звоните вышедшей организации, с ними разбирайтесь.
Ну вот сейчас.
Вот да, сейчас. Вот на данный момент, 1 декабря я был на отмечался, на 2-3 числа должны были перечислить.
А что, ну в Москве же есть работа. А в Москве же есть работа.
Перечислили, значит, там 500 рублей и 400 с чем-то рублей.
Да.
За проезд,
да.
Все остальное.
Вот наша слушательница Кения говорит, что в Кении 12 тысяч шиллингов в переводе на рубли 8327 рублей, выше, чем у нас МРОТ. Но никто за эти деньги не работает вообще категорически.
В Кении, как в Турции, там тепло, там хорошо. У нас тут как-то надо кушать. Немножко все-таки холодно.
Но есть ведь работа в Москве, есть работа в Москве.
Есть в Москве, да, работа, только, понимаете, у меня, скажем так, предлагают такие работы, что я прихожу или звоню, спрашивают, сколько лет? Я говорю, 48. Москвич? Да. Извините, вы очень, ну, будьте-нибудь, всякие называются, ну, то есть,
какой
права качать, правового кодекса и так далее.
Какой
я говорю, ну, почему?
Кошмар.
Собянин говорит, что, типа, перечеркиваются вакансии, это москвичи, да, или под Москвой, там, как кажется.
Да.
Ну, извините. Я говорю, да нет, не извиняю, просто не могу понять тогда такой политики.
Я понимаю. То есть, понятно, да, человеку 48, он москвич, 48 москвич, его не берут никуда.
Да.
Потому что говорят, что, ну, в смысле, на простую
неудобный,
работу.
Неудобный человек.
Да. Если москвич, значит, будет... То есть удобнее азиат, который
ну, будет... Ну, или приезжий на худой конец.
Азиат лучше, потому что он будет там, кстати, прижав руку к сердцу, говорит, да, господин, и все. Да, господин. Хорошо, господин. На самом деле, чем меньше МРОТ, тем лучше. Никто за такие деньги не работает. От МРОТов зависит только сумма штрафов. Только сумма штрафов. Больше ничего. Юрий Николаевич, прошу вас. Юрий Николаевич, научите нас. МРОТ будет 6204 рубля в месяц с Нового года.
Да, но можно жить и на меньшие деньги. Если в деревне, можно вообще без денег жить. Я вот живу сейчас, что ем? Картошка, грибы бесплатно. Яблоки своего сада бесплатно. Плюс хлеб, чай. Вот даже выходит меньше 6.
Можно спросить, а почему вы говорите картошка бесплатно?
Ну, своя со своего огорода.
А вы берете ее откуда?
Ну, вы же себя на посев, на посадку-то покупали.
Не понял, что вы сказали.
А как вы сажали-то в мае?
У меня еще два вопроса. А как вы ее храните и сколько у вас соток участок?
Ну, что? Картошка лежит до июня. Последнюю ем в конце июня.
А сеете из своего материала? Вы сеете свою, да?
Ну, конечно,
не сеете, а сажаете, извините.
Мелочь сажаешь, как мать учила.
Да. Слушай, подождите. Сколько надо земли, чтобы прокормиться одному? Сколько соток надо на одного?
Мне надо картошки килограмм 200 на год. А земли копаю примерно 4 сотки, и вся земля истосилась, урожай хреновый.
Скажите, хорошо, а конский навоз купите? Это уже деньги.
Чего-чего?
Конского навоза купите, я говорю, уже деньги.
А на что покупать-то?
В том-то и дело, я говорю, правильно. Скажите, значит, на одного человека 4 сотых. То есть, если семья из 4 человек, нужно, соответственно, 16 сотых, правильно засеять?
Ну, это вообще, а на дежу, на чай, на хлеб, где деньги брать? Я-то старик практически, хрен с ним, мне много еды не надо, а молодым на такой не проживешь питание.
Спасибо вам огромное, Юрий Николаевич, спасибо большое. Спасибо, Юрий Николаевич, прекрасно.
Дает нам всем надежду, на самом деле.
Юрий Николаевич, конечно.
Один из самых достоверных наших слушателей.
Давай посчитаем.
Да.
Юрий Николаевич действительно сейчас, он живет на даче по-прежнему, он говорит, да? Засевает, ну, скапывает 4 сотых, всего 4 сотых.
На карту. Тоже, на 4 сотых, а нет, еще на чеснок, лук там все.
Ну там же на 4 сотых, он же всего 4 сотых. Он же тебе сказал исчерпывающим образом, ну давай верить человеку, давай. Яблони он не считает, яблони сами по себе, они есть. Яблочки, значит, у него есть, правильно? Да. Если это Антоновка, она долго лежит.
Ну, а год через год.
Значит, если это Семеренко, это значит, это, кстати, тоже долго лежит и все. Понятно, да, о чем я говорю? Нет. Значит, картошки его хватает до июня, значит, он со своей сеет. В смысле, не сеет, а сажает. Идите к черту, меня постоянно здесь поправляют. Сеет картошку, давайте сеять картошку, чтобы я уже не ошибался. Все будем сеять картошку. Хватит ее сажать. Сколько можно? Так. Значит, сеет картошку свою в мае месяце. Правильно я рассуждаю?
Ну,
все. Значит, и опять, ну, для сева выбирает поменьше картофелины, либо рубит их лопатой пополам на 4 части с глазками, с этими мерзостями и прочее. Правильно? Видишь, я разбираюсь. Дальше. Значит, потом ест то, что есть, подкапывает кустик за кустиком, пошел, ему хватает опять до июня. Да ему вообще не надо денег. Зачем ему 6204?
Он хранит, Сарасава, наверное, в погребе.
А? Деньги?
Нет, картофель.
Деньги хранит в погребе, ку-ку.
Нет.
Значит, человеку для того, чтобы... Нет, внимание, давай послушай меня. Человеку для того, чтобы сесть в систему минимализма, нужен первый взнос.
Нужна дача.
В том-то дело. Я тебе говорю, давай посчитаем, сколько нужно первый взнос, чтобы дальше ты уже жила по инерции, как этот самый. Понимаешь?
Слушай,
давай, сколько денег надо? Надо купить дачу. Раз. Дачу мы купим тут миллиона три. Миллиона три за землю.
Да какую? Что ты как-то уже раз.
У третьего транспортного кольца, у третьего. У бетонки.
А нам это зачем?
У бетонки.
Нам не нужно, мы не привязаны. Мы же получаем.
Нет, мы привязаны. Мы должны звонить на, говорит, Москва. Значит, это что? 3 миллиона земля. Послушай меня, все, 10 сотых, 3 миллиона. Это у бетонки. У бетонки. Ну, я тебе говорю, в Истринском районе у бетонки. 3 миллиона земля. Купили. Поставили там хибару. Значит, хибару мы поставим с тобой маленькую. Деревянную, брусовую, думаю, что миллион за 4, за 5.
Ну, значит, вот вы поехали.
Все, короче, понятно, мне все стало понятно. Все стало понятно. Mitsubishi L200 какой-нибудь грузовичок, или этот самый, подобную Toyota берем. Всего надо 10 миллионов.
Всему вас учить.
После чего, нет, 10 миллионов, после чего деньги больше не нужны. Все, 10 миллионов.
Жить.
Последние деньги, 10 миллионов тратишь. После чего ты живешь уже вот как сыр в масле.
Сегодня
правильно?
В независимой газете
давай.
Рассказ. Своя тетя Аня. Один день рождения из долгой жизни в Ногайском селе Каратюбе.
Каратюбе.
Там знаете, за сколько дом можно купить написано?
Нет, не знаю, нет.
10 тысяч рублей.
10 тысяч рублей?
Да, и все уезжают. А там прекрасно. Вот сейчас я фотографию
покажу.
Я поеду,
если они уезжают. Послушай меня, ногайцам надо верить, они умные.
Нет.
Верь ногайцам.
Они наоборот.
Дверь ногайцам, если они оттуда валят, так и ты вали. Не надо туда ехать.
Смотрите, в пределах 200 тысяч можно самый лучший дом купить. 200 тысяч рублей.
Это и в Рязанской области можно за 200 купить. За 200 и в Рязанской области можно.
А там красиво. Зачем вам Рязанская область? Там, правда, степь какая-то.
Ногайская степь. Ногайская.
Совсем не та там.
Я читал «Очарованного странника». О чем ты говоришь? Тебе там разрежут пятки и зашьют туда резанный конский волос. Татары. Я читал «Очарованного странника».
Я предлагаю ехать куда-нибудь.
Зачем мне ехать туда, где мне разрежут пятки и зашьют туда конский волос стриженный? Я что, идиот, что ли? Зачем ты меня зовешь туда?
Вы были когда-нибудь в Ярославле?
Я был в Ярославле, там много природных блондинок.
3 часа на электричке. Я вот туда поеду перед самым Новым годом, хотите, расскажу.
Там нет климата.
А вам зачем? Вы же, Юрий Николаевич, вы забылись совсем? Какой вам климат?
Если я Юрий Николаевич, то мне нужен Ефремов. Если я Юрий Николаевич, то мне лучше сесть на черной земле, дорогая. мне нужен Ефремов. Я тебе объясню, потому что Юрий Николаевич рассказывает, и ты просто пропустил это мимо ушей, как городская фифа. Он тебе сказал, что земля не родит.
Да.
А я ему сказал, конский навоз. А он говорит, нет денег на конский навоз. Да. Значит, земля не родит, а надо ехать в Ефремов, там засесть с гусями. С этими самыми.
А в Ефремове, почему да, вы считаете, что
потому,
он
что
будет
там это клин, потому что это клин черной земли. На метр, на рост человека черная земля, жирная, как масло сливочное. 82% сала там в этой земле, понятно? Туда кидаешь окурок, вырастает красивое дерево. Вот что такое Ефремов, понятно? Вот куда надо ехать. Ефремов, дорогая. Я же тебе говорю, уже ориентировал себя однажды. Ну, давно.
А какие там цены?
Цены в Ефремове?
Да.
Какая тебе разница, я же тебе сказал, нужно начать нужно нормально. Купить грузовик Toyota, с которых воюет исламское государство, запрещенное на территории Российской Федерации. Купить такую Toyota, с какой они стреляют из пулеметов. Купить дом брусовый нормальный. И купить 15, там, не знаю, 20 хорошо сотых, понятно? Гусей, а бабы бесплатно тамошние, ефремовские, они добрые. Это бесплатно.
А что мы будем иметь от гусей?
Мы от гусей будем иметь сало, шкварки. Мы будем иметь от гусей, наконец, индейку.
Индейку, куплю, да,
рождественскую
Вашенечки.
Индейку. Мы нарядим гуся рождественской индейкой, и он будет рождественский. А?
Я хочу гуся теперь.
Теперь захотела гуся?
Очень.
Ну, видишь, человек из дубных глав. Хорошо, ребята, у меня есть какая-то заставка здесь? Да, ура. Вполне смешные истории из Украины. Что?
Не-не, да, все продолжают развивать тему
налогов. Дом в деревне
налогов.
В Тверской области 40 сотых.
Гусей.
Нет, подождите. В Тверской области.
Да.
Мы, если хотим разводить комаров, то как раз это правильное место. Я даже знаю где. Красивые места под Удомлей. Очень красивые. Атомная станция рядом. Электричество стоит дешевле.
В Ефремове крутой химзавод.
Да. В Ефремов, да. Под стеной химзавода. Под стеной химзавода. Михалыч, под стеной химзавода надо покупать. Мой дед, Филипп, прожил, Доренко, Филипп Доренко, прожил 93 года под стеной ферросплавного завода в Кадиевке, в Стаханове. Прямо под стеной ферросплавного завода. 93 года. С 89 стал ходить с палочкой. Понятно, о чем я говорю? Значит, под самой стеной, под самым забором химического завода в Ефремове я должен купить землю и там жить. Понятно? Это очень правильное место. Взносы на дачу, управление налоги.
А вот в Ульяновской области или в Саратовской за 250-300 тысяч можно с водой, баней и газовым отоплением купить дом срубовый. А вообще, это говорят, вам все тут пишут, что брус это для...
Пошляков. Для пошляков.
Да.
Надо по-американски строить, да?
А
стекловату.
В
стекловату забить. Шире.
Сруб просто.
Шире стекловату. А нет, сруб. А потом тебе за доллар... А тебе потом за доллар погонный метр будут коноплянку делать. Ты сруб когда ставишься.
Ты сам что, без рук, что ли, себе
нет,
мох
специальный
подоткнуть?
Мастер, специальный
мох?
Мастер. Специальный мастер приезжает, коноплянку делать.
Я лично вбивала мох в Новгородской области.
О чем ты сейчас говоришь? Специальный мастер, доллар, погонный метр.
Доллар.
Я тебя умоляю, доллар, погонный метр.
Ты бесплатный мох идешь, набираешь, сушишь в корзинке.
Ну, где ты берешь? Ты обманываешь людей. Ты обманываешь так. Русских людей. А я плачу русским людям. В этом отличие мое от тебя. Понимаешь? Доллар, погонный метр они работают. Иначе не работают. Ты что? Это гордые люди, костромские, мордовские люди. Они все меряют в долларах. Все меряют в долларах решительно. А ты обманываешь русских людей, даешь им мало денег. Правильно? Вот поэтому вой, плачь по деревням. Сироты бегают голодные. Понятно? От тебя, Настя. А деревни, которые у меня работают, пожалуйста, вся деревня хуй ездит на мерседесах. В движении.
Подъем. Движение.
Не успел я рассказать про Саакашвили. Там они с Авакомом кидались друг друга стаканами, ты знаешь.
Всего лишь с водой.
Кричали,
я думала, что
это не
кислотой. Нет,
проблема была не в воде, а в стакане, наверное. Ты просто не хочешь обращать на это внимание, что стакан летит, как твердое тело. Он говорит, я плеснул в него водой. Это неправда. Он кинул в него стакан. Аваков кинул в Саакашвили стакан. Либо наоборот, что на самом деле...
Полный или наполовину пустой?
Этот армяно-грузинский конфликт в Киеве был.
А вы с кого болеете?
Мне ровно плевать. пожалуйста.
Ровно наплевать. Вот не могу никак выбрать.
Ты все-таки... Тебе трудно, да?
Нет. Ну, мне кажется, Саакашвили более сценичен. Да.
Сценичнее, конечно. Ну, конечно. Он абсолютно истероид. Абсолютно истероид, да. Хорошо. 4 балла в Москве. Давайте. Напротив Реутова внутренний МКАД остановился. Проблемы большие. И аварии на Нижегородке сегодня. Щелчок чуть легче, потому что сегодня 2 часа назад щелчок был совершенно трагический. Стоит МКАД внешний от... сейчас скажу вам. А это что у нас? Я не понимаю, что это. Подожди. От Новой Риги, внешний МКАД, стоит прямо до Немчиновки. Это пробка, которую мы давно не видали, она снова есть. Дальше в городе там и сям пробки, но хуже всех Андропова сегодня. Вот здесь самые большие трудности. Ну что, мы пойдем и проживем его.
Этот вторник, 15 декабря. Подъем!